часов и 6 минут в Москве. Доброе утро. Это наш утренний разворот. Сегодня, в четверг, 2 ноября. Ольга Бычкова, Алексей Нарышкин. Доброе утро.
Доброе утро.
Лев Гулько с обзором свежей прессы. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
Прямо сейчас у нас... Будем читать газеты.
Будем.
Вот прямо сейчас.
Прямо сейчас.
А потом к нам придет еще Константин Пахмелов со спортивными новостями. Обещал рассказать про футбол и Спартака вот в этот раз.
Опять?
Да, конечно. Эта музыка будет вечной. И каждые 15 минут краткие новости в этом часе. А также о погоде, о медицине, об автомобилях и о школьных хакерах тоже успеем сказать несколько слов. О погоде вам будем сообщать каждые полчаса. Ну, вот такие ближайшие планы. Да, конечно, не забывайте про то, что нас можно не только слышать, но и видеть в наших трансляциях в сетевизоре и на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. И нам можно также писать +7 985 970 45 45, это смс-портал, и в твиттере аккаунт под названием «Вызван». Ну, в общем, разными способами можно с нами коммуницировать, не пропускайте их.
Реклама.
Свой бизнес всегда требует вложений. Вот и ищешь, на чем сэкономить и как сократить расходы. А кто это сделает, если не я?
Сбербанк. С пакетом услуг расчетно-кассового обслуживания для малого бизнеса «Легкий старт» открытие и ведение счета – 0 рублей. Платежи внутри Сбербанка – тоже 0. Оформите заявку на «Сбербанк Старт». Подробнее в условиях подключения пакета «Легкий старт», тарифах и ограничениях на sberbank.ru. Некоторые сервисы являются платными. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России 1481 от 11 августа 2015 года.
Когда все скрывают и врут, когда план неизвестен, а курс непредсказуем, когда некому верить, а надеяться можно только на себя. Ведомости. Новости, расследования и аналитика для независимых людей. Ведомости.ру. 16+.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Пресса с доставкой на дом.
Лев Гулько в утреннем развороте. Да. Еще раз привет.
А, привет еще раз. Московский комсомолец. Вот первая полоса. Одна из вчерашних трагедий. Невыученный урок маньяка называется. Она. Почему кровавые трагедии в учебных заведениях стали происходить так часто? Вот. Речь идет о том, что 18-летний Андрей в режиме онлайн вчера, когда пришли страшные вести из Москвы, устроил резню бензопилой. Это стало по-настоящему страшно. А вообще, почему не выученный урок маньяка? Потому что, когда в феврале 2014-го, пишет МК, 16-летний москвич Сергей прямо на уроке в школе в Отрадном расстрелял своего учителя географии и сотрудника полиции, многие назвали это случайностью. Когда полтора месяца назад в Ивантеевке 15-летний школьник прямо на уроке выстрелил из травмата в учительницу и распылил газ, и мы поежились, но опять-таки поспешили назвать инцидент досадным эпизодом. Родители не досмотрели, учителя не доучили. И вот вчера, когда пришли эти страшные вести из Москвы, стало по-настоящему страшно. Новое поколение детей не просто готово убивать, они охотно делают из этого шоу. Невыученный урок маньяка. Ну вот тут вот все есть, в том числе и как... Собственно, процесс убийства студент фотографировал, тут же постил снимки в соцсеть. Еще одна публикация, на которую обращаю ваше внимание, в МК, это Александр Минкин. Он сегодня пишет о Дне народного единства. Государственный праздник России, как вы знаете, да, отмечается 4 ноября, совсем скоро. За неделю до попалась заметка знакомой дамы, пишет Александр Минкин, про конгресс интеллигенции, который призвал президента защитить права инакомыслящих. Дама пишет, дальше Александрович цитирует, список членов конгресса вызвал смех. Всем известная моноэтническая группа окончательно узурпировал за собой понятие интеллигенции. Но ради приличия включили в список что? Хоть пару русачков.
Я проснулась.
Ну, вот и проснулась.
Доброе утро.
Да,
сделал,
да, да.
Ради приличия, пишет эта дама. Моноэтническая. Это мы. Ну, некоторые из нас, по крайней мере. Но ради приличия включили бы в список хоть пару русачков, да одного татарина. Нет. Точка. Смех. Точка. И грех. Точка. Как пишет Александрович, в скобках стилистика и пунктуация сохранены. Ну, и дальше вот Александр Минкин, собственно, рассуждает, что есть народное единство.
А вот эта дама, на которую ссылается Минкин, она слишком отстойная, чтобы на нее ссылаться? Это какое-то, не знаю, табуированное имя?
Я не знаю.
В чем тут сложность у Минкина? Нет, Лева, узнай, пожалуйста.
У Минкина.
Да, у Минкина, да, разбуди его сейчас.
Мы будем ждать с большим нетерпением.
Нет, просто...
Осталось недоговорить.
Нет, довольно любопытно. Я вам просто потом поподробнее
прочитаю
публикацию. Это «Московские комсомольцы». Российская газета... Ну, во-первых, о вчерашнем теракте в Нью-Йорке, который стал крупнейшим со времен атаки 11 сентября 2001 года на башне Близнецы в рубрике «Шок», Нью-Йорк снова атакован. А в российской газете интервью Александра Ткачева о ценах на продовольствие, о том, какие продукты станут новым брендом.
Ткачев в поле, да, стоит среди колосков?
Стоит, да? Если это не коллаж, то да.
Вот смотри. Ну, почему бы нет?
Еще там тыковки.
Это коллаж, скорее всего.
Нет, почему же коллаж?
Мне кажется, да.
Это кукуруза и тыковки.
Ну, сзади кукуруза, да.
Пампкины.
Впереди тут много чего есть.
Ткачев – кукуруза.
Что?
Не, ничего. Я просто тоже думаю над вариантом заголовков. А. Как бы я это назвал.
Прогноз на завтрак называется.
Прогноз на завтрак.
Да, ну, нормально.
Скромётный.
Вот. А, это есть, кстати, в российской газете и прямая речь патриарха Кирилла, ну, то есть его публикация, его большая статья, практически программная.
Статью написал.
Ну, он не первый раз уже это делает, патриарх. А революция совершается на отрицании, на слове. История России не ходит по кругу.
История России не ходит по кругу.
Да. Вчера в Москве...
Всему, что вы обычно думаете.
Вчера в Москве в храме Христа Спасителя открылся 21-й Всемирный Русский Народный Собор. Его тема «Россия в 21 веке. Исторический опыт и перспективы развития», традиционно ставящие перед собой задачи ценностной, смысловой и религиозной консолидации. Собор в год столетия революция оглядывается на опыт 20 века. Российская газета публикует выступление главы собора, патриарха Московского, всея Руси Кирилла. Это выступление. А вот патриарха Кирилла сегодня тоже есть в российской газете. А дальше обратил бы внимание на «Независимую». Здесь она вообще сегодня довольно любопытна. Ну, в смысле, там много интересных публикаций. Вот, во-первых, у России появился европейский выбор. Закавычный европейский выбор. Бывшие активисты Парнаса в партии «Новый тип» обещают не плодить вождей. Документы на регистрацию партии «Европейский выбор», как стало известно, «Независимые», будут поданы в Минюст 15 ноября. У истоков создания этой политструктуры стоят активисты Парнаса в Удмуртии. По мнению экспертов, среди либерально настроенных россиян запрос на четко проевропейскую партию действительно есть. Однако без привлечения в ее ряды известных политиков шансов на ее раскрутку немного.
Это какая-то микробиология. Что-то в Удмуртии, какие-то активисты,
бывшие. В Удмуртии хуже, чем кто-то.
Нет, ну, потому что Парнас непонятно где. А еще какие-то удмуртские парнасские активисты что-то зарегистрировали. Что-то мизерное.
А какая разница? А какая разница, собственно, чем Удмуртия отличается?
Да я тебе не про Удмуртию, а про,
например,
про ничтожность какой-то вот партии, которая образуется. Не надо плодить партии, их 100-500 уже.
Почему не надо плодить партии? Чем тебе
мешают? Я осуждаю.
Чем тебе мешают партии?
Тратят деньги налогоплательщикам, потому что регистрация, это вот бумагу, время чиновника в Минюсте. Как при чем?
Они тратят деньги партии, наверное. Давайте на новости прервемся, а потом мы вправим просто голову Алексею Нарышкину.
Четверть девятого в столице. На эхе краткие новости. Президент США Дональд Трамп потребовал смертной казни для Сайфулы Саипова, которую обвиняют в совершении теракта в Нью-Йорке. Новый нью-йоркский террорист был рад, повесил флаг Исламского государства у себя в больнице. Он убил 8 человек и ранил 12. Должен получить смертную казнь, написал Трамп в своем твиттере. Саипову предъявлено обвинение в терроризме. Временно исполняющий обязанности прокурора Южного округа Джун Ким ранее заявил, что обвиняемому грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Американские власти пока не намерены приостанавливать программу визовой лотереи или вносить в нее какие-либо изменения. Об этом заявили в Госдепартаменте США. Накануне президент Трамп в связи с терактом в Нью-Йорке заявил, что запускает процесс ликвидации визовой лотереи. В свою очередь, Госдепартамент сообщает, что сейчас проводится очередной этап розыгрыша иммиграционных виз на 2019 год. Прием заявок завершится 22 ноября. Право на участие имеют в том числе граждане Узбекистана и всех других бывших советских республик. Мэрия Москвы должна сегодня дать ответ по поводу согласования оппозиционного марша 12 ноября. Провести акцию намерена партия «Парнас». Она заявлена как «марш против большевистского реванша». Прошло 100 лет с момента вооруженного захвата власти большевиками, а их духовные потомки продолжают править Россией и кланяться своим кровавым истуканам, говорится на сайте партии. Участники акции намерены потребовать установки памятника офицерам, юнкерам, кадетам и всем, кто выступил в защиту легитимных органов власти в октябре 1917 года. Среди требований также вынос Ленина из мавзолея и запрет пропаганды сталинизма. В Москве сегодня днем от 0 до минус 2 переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Сейчас в нашем городе минус 3. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Я постой! Реклама!
Откройте глаза на выгодные условия. Откройте двери в банк международного уровня. Откройте счет в надежном банке. С акцией Росбанка «Время открытий» делать открытие самое время. Бесплатное открытие и ведение счета малого бизнеса первые 3 месяца. Удобный интернет-банк. Росбанк – надежный банк для малого и среднего бизнеса. Паурусбанк. Группа «Сосьете Женераль». Лицензия Банка России номер 2272. Срок проведения акции с 3 июля по 31 декабря 2017 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции на сайте rosbank.ru.
Спорткурьер.
В 18:17 Константин Пахмелов в нашей студии. Привет.
Здравствуйте,
мы
друзья.
Обещали людям, что ты за «Спартак» им скажешь.
Людям обещали. Ну, хорошо. Значит, не будем обманывать людей. Да, столичный «Спартак» потерпел поражение вчера. Вот испанской «Севильи» в матче 4-го тура группового этапа футбольной лиги чемпионов. Понятно, что после крупной победы в предыдущем туре 5-1, некоторым показалось, что «Спартаку» море по колено, команда может все, но на самом деле для тех, кто более или менее разбирается в футболе, понятно было, что тогда действительно у красно-белых все залетало, и воодушевленные первыми мячами они забивали еще и еще. «Севилья» пытался отыграться, ну, в такой ситуации. Вот. А вот в ответном матче, ну, так получилось, что на ответные третий, четвертый туры они всегда, команды играют друг с другом, все сложилось совсем не так. По крайней мере, первые 15 минут спартаковцы, по большому счету, даже со своей половины поля выйти толком не могли. Настолько силен и мощен был прессинг испанской команды. Правда, в эти 15 минут «Севилья» не забила, но забила чуть позже, на исходе первого получаса игры, когда отличился Клеман Лангле. После перерыва спартаковцы пропустили еще раз. Эвер Банега великолепным обводящим ударом в самый угол ворот с левой ноги поразил ворота спартаковцев. И вот лишь в концовке вышедший на замену Зе Луиш сумел один мяч отыграть. Сказать, что спартаковцы были близки к тому, чтобы спасти этот матч, будет, наверное, неправдой. Все-таки в этой игре преимущество «Севильи» было заметным. Не случайно наставник испанской команды сказал, что, по идее, мы должны были победить со счетом 3-0, а может быть и крупнее. Кому-то покажется, что спартаковцы, наверное, были настроены на то, чтобы сохранить нулевой результат. Ничья была выгодна красно-белым в этой встрече. Но главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, что это не так. Мы хотели играть в футбол с первых же минут, однако просто этого не получилось, потому что соперник очень сильная по европейским меркам команда, поэтому Каррера признал, что он разочарован результатом, и начали играть мы по большому счету только после первого пропущенного мяча. Хотя вот тут с Каррерой я бы не согласился. Мне показалось, что Спартак начал играть после второго пропущенного мяча, но не суть важно. Сами ли отдали инициативу в первом тайме, такой был адресован вопрос Каррере, вот на это как раз сказал тренер спартакцев, что план был совсем другой, просто, к сожалению, не удалось его выполнить. А в итоге в этой группе, кстати, группа самая, наверное, самая упорная борьба в ней сейчас из всех квартетов Лиги Чемпионов. По сути, три команды претендуют на два места в плей-офф Лиги Чемпионов. Ливерпуль, который вчера обыграл словенский Марибор со счетом 2-0, лидирует у команды после четырех туров 8 очков, у Севильи 7, у Спартака осталось 5. Однако шансы на то, чтобы пробиться в весеннюю стадию главного клубного турнира Европы у спартаковцев еще есть. В следующем туре красно-белые принимают Марибор и будем надеяться, что победят, и тогда борьба, что называется, будет до последнего тура, а может быть и до последних минут этого самого тура. Ну, а некоторые команды свои задачи минимум, я имею в виду выход из группы, выполнили уже накануне, то есть за два тура до финиша. Примечательно, что обе эти команды из Англии. Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед досрочно вышли в плей-офф, а с учетом того, что днем ранее это сделал Манчестер Юнайтед, то, судя по всему, эра английского футбола потихонечку возвращается. Вчера Манчестер Сити переиграл Наполи со счетом 4-2 на выезде. Мало того, что команда, что горожане вышли в плей-офф, так еще и Серхио Агуэро, забив свой очередной матч, стал лучшим снайпером команды за всю историю. Аргентинский форвард забил за горожан 178 мячей, превзойдя рекорд, лучший результат в истории клуба, который установил Эрик Брук, а 177 голов тот забил. Вот. А что касается других результатов, прежде всего неожиданных, то поражение мадридского Реала – это всегда небольшая сенсация. Здесь подопечные Зидана проиграли на выезде Тоттенхэму со счетом 1-3. И вот Тоттенхэм благодаря этому успеху тоже вышел в плей-офф.
Ну, Мадрид это на нервной почве, я думаю, из-за каталонских всяких дел.
Ну, может быть. Они, правда, не дома играли, а в гостях. Я не думаю, что... А потом я тебе честно скажу, что в мадридском Реале не так много испанцев, чтобы им там прям быть...
Серьезно?
Сильно обеспокоенным. Да, да. Ну, вот, например, знаешь такого футболиста Криштиану Роналду?
Угу.
Ну, вот его, наверное, больше волнуют дела, которые творятся по соседству в Португалии. А, кстати, Криштиану Роналду после этого поражения неожиданно удивил журналистов, а именно удивил тем, что отметил, что продление контракта с Реалом не входит в его план. Естественно, эта новость сразу вышла на первые полосы всех спортивных и не только изданий, но прежде чем как бы поднимать шум, нужно не забывать, что Роналдо буквально недавно переподписал свой контракт, и это действующее соглашение с королевским клубом у португальского форварда действует еще 4 года, так что, собственно говоря, ну, что сейчас об этом, сейчас об этом думать.
Да, немножко да, да. Пошутил. Да.
Нет, он даже, может быть, не пошутил, а просто, ну, действительно, сейчас не время об этом думать.
Ну, да. Как бы,
Новый
да.
год-то у нас когда?
В общем,
ну,
не скоро, да. Ну, да. Костя, спасибо, приходи к нам в следующем часе.
Да, поговорим о том, почему дисквалифицировали наших лыжников и можно ли как-то это исправить.
Спорткурьер.
Пресса с доставкой на дом.
А к нам вернулся Лев Гулько с газетами. Ой, какой интересный у тебя
Эксилибрис. Предложение совершенно замечательное. «Красный смех. Революция в веселых и невеселых картинках». Собственно, как бы мы ни относились к событиям октября 2017 года, как не минуя их революции, переворотам и так далее, но мимо их столетнего юбилея трудно пройти, и мы не проходим. И в этом номере, пишет независимый, в этом номере НГ «Экслибрис» революционной теме посвящена специальная рубрика «17-й год», а также рубрики «Традиционный стиль жизни» и отчасти «5 книг недели». Теперь о том, каким виделся октябрь столетней давности и вообще весь 1917-й современником. Об этом книга-альбом, называется она «Бич 1917». Здесь приводятся некоторые вот
картинки.
Картинки, карикатуры такие. Да,
очень, кстати, такие красивые.
Шикарные. Да. Две модницы, читатель, угадай, за премию хвалебного Аминя. Которая из двух, великая княгиня, которая товарищ Калантай.
Ну, тут две такие красивые, две такие, нарядные.
Да, такие, дамы, да, такой модерн.
Ну, а как, собственно, Калантай должна
быть? Конечно, нет, она замечательная совершенно.
Да, да, она, конечно, с другой стороны, она носила там всякие реквизированный шмот. Да, что, в общем, как бы, ну, да, вызывает некоторые сомнения. А смотри, какие подзаголовки тут вот на первой полосе я вижу, которые отсылами на другие публикации и полосы этой вкладки. Да. Например, 130 лет Самуилу Маршаку.
Да, ему памятник поставить. Угу. Совсем скоро.
Записки о святом черте, сила и власть таинственных чар Григория Распутина. И вот это мне нравится. Смотри. Выходит Ленин, спускается Дзержинский. Про революцию как второе крещение Руси.
Вот она,
и все
вот,
это под рубрикой «Стиль жизни».
Да, «Кастрирование красного коня». Вот,
Ленин,
жизни,
маркиз де Сад и другие уроки революции.
Революции. Нет, совершенно замечательно.
Оставь мне потом, я почитаю.
«Экслибрис», да, конечно.
Да,
нет, конечно,
спасибо.
Да, это вообще такая история. А потом совершенно замечательная живопись, на самом деле, в этих карикатурах. А вот. Дальше та же независимая, я, так сказать, анонсировал сегодня, как довольно интересная, так сказать, там публикация. Почему среди финансистов так много женщин? Министр Абызов не уверен, что слабому полу найдется место в трудовом будущем. Уверен.
Не уверен. Не уверен.
Сексист.
Почему?
Как сообщил
не
министр
уверен?
По вопросам открытого правительства Михаил Абызов, это, по-моему, был позавчера, если я не ошибаюсь, около 3 миллионов россиян могут в скором времени потерять работу из-за отсутствия необходимых навыков и внедрения новых информационных технологий. При этом особую озабоченность у чиновника вызвала судьба женщин после 45, которым, по его мнению, сложнее всего научиться новым навыкам. Эти женщины имеют профессии бухгалтеров, юристов и кадровиков. Не знаю, почему министр заострил внимание, пишет автор публикации, на этой категории гражданок. Наверное, он имеет на этот счет свои доводы и мысли, но когда речь заходит о мыслительных способностях женщин, я, пишет автор, люблю цитировать известного ученого нейролингвиста Татьяну Черниговскую. Она считает, что среди финансистов действительно очень много женщин, и не потому, что они умеют лучше считать, а просто потому, что у мужчин гораздо меньше связи между разными частями мозга внутри каждого из полушарий.
О.
В связи с этим женщина видит всю гештальтную картину мира, да, и это определено, женская роль в эволюции, когда ей приходилось сохранять и охранять свое потомство. В общем, работа женского мозга активнее. Поэтому в любые сложные времена женщина себя найдет гораздо быстрее, чем мужчина.
Ну, главное, мы это наблюдали, например, во всякие сложные времена, например, 90-х годов, когда людям приходилось перестраиваться резко с одного образа жизни и общества, экономики в совершенно другие, то мы видели, что огромное количество именно женщин сумели, в общем, как-то поднять свои семьи, помочь, в то время как многие мужчины, в общем,
уходили
в разные стороны, в депрессии и так далее.
Да.
Это же правда? А вот правда же, что мужчины не могут одновременно делать несколько дел? Я все время...
Не бывают некоторые индивидуумы. Почему? Mm-hmm. Бывают же некоторые.
Ну вот видишь, я, например, вас слушаю и не могу одновременно говорить что-то.
Думать не могу. Вице-премьер Ольга Голодец, это тоже независимая газета, призвал лингвистов не игнорировать параллельное формирование русского языка в среде рэп-баттлов. Об этом она заявила на заседании Совета по русскому языку. языку при правительстве РФ. Надо изучать. Параллельно с русским формируется другой язык и другая культура. Ведь, например, опасается потерять связь с молодежью.
Надо Кобызову пригласить на заседание открытого правительства. Гнойных, каких там гнусных, вот это
гадких.
А также женщин 45+.
За 45, да. Вот, это довольно любопытная тоже история. Кстати, о женщинах, которые не могут себя найти, это, правда, чуть помоложе. Барышня, это газета РБК, легко ли переквалифицироваться из бухгалтеров, вот, кстати, да,
вот.
В дизайнеры.
Да.
Я почему?
Да.
Собственно, Мария Фиксон так много работала, что попала в больницу.
Оля
в предрассудном состоянии.
Кто это?
Тогда она, ну, просто не все, так сказать, в лицо знали.
При слове дизайнер я, наоборот, спрашиваю, кто это,
и сразу да, интересует. Тогда она решила резко изменить жизнь и стала дизайнером. В прошлом году продажи одежды под брендом Private Sun принесли 78 миллионов рублей выручки, и РБК рассказывает, собственно, о том, как это все произошло. Такая милая, красивая барышня.
Да, Private Sun это называется.
Да.
Ну, мы сейчас прервемся на Мединфо и до новостей, а там мы дальше еще продолжим читать газеты в следующем часе.
Рекламно-информационная программа Мединфо.
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Программу по профилактике и реабилитации пациентов после тяжелых заболеваний с участием известных медицинских экспертов инициировала компания Nutrice Advanced Medical Nutrition. В рамках программы уже прошло бесплатное обследование по ранней диагностике инсульта. По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2016 года только в Москве зарегистрировано более миллиона инвалидов, как результат перенесенных инсультов, травм, онкологических заболеваний. К сожалению, им часто подвержены не только пожилые люди. При этом рекомендации врачей остаются неизменной. Нужна ранняя диагностика и своевременная профилактика. Чтобы призвать людей не ждать диагноза, а проверять состояние своего здоровья уже сегодня, в рамках программы проводится бесплатное обследование по выявлению рисков онкологических и неврологических заболеваний. В одном из таких мероприятий уже приняли участие около 100 человек, в том числе родители российских знаменитостей. Не менее серьезной проблемой, требующей системного решения, является восстановление после болезни. Если о лечении рака и инсультов говорят много, то вопросам реабилитации после этих заболеваний внимания не уделяется, что приводит к увеличению количества летальных исходов. Так, из 80% преодолевших инсульт в 14% случаев возникают повторные инсульты, из которых 75% летальных. Почти 90% таких пациентов нуждаются в специальной нутритивной поддержке и коррекции рациона, что важно для лечения и последующей реабилитации. Пациенты и его родственники, выписываясь из больницы после тяжелого заболевания, зачастую не знают, как адаптироваться к новой жизни. А большинство специалистов, которых ведут, не могут им в этом помочь по причине нехватки экспертизы в области современной реабилитации. Все дело в том, что сегодня страдает организация помощи по медицинской реабилитации и внедрение в практику полноценных программ по восстановлению после тяжелых заболеваний, что сводит к минимуму все проведенное лечение и потраченные на него средства. В настоящее время уже действуют два пилотных проекта в Москве и Санкт-Петербурге. Там пациенты после выписки из больницы получают рекомендации и квалифицированную помощь специалистов на дому, а также специализированное питание с повышенным содержанием белка и энергии. При маленьком объеме в таком продукте есть все необходимые нутриенты, витамины и минералы, которые легко усваиваются, способствуя восстановлению сильно ослабленного организма. Помимо работы с самими пациентами, программа направлена на повышение информированности медработников и населения в этой области. В частности, планируется создание штата высококвалифицированных патронажных специалистов. Во время выездов к пациентам будет идти обучение уходу и помощь пациентам в решении проблем в реальных жизненных условиях. В ближайшем будущем программу планируется расширить до федерального уровня. Как правило, после 50 лет иммунная система начинает слабеть, накапливается букет хронических заболеваний. Многие люди вынуждены регулярно принимать препараты, направленные на их лечение и контроль. В случае заболевания гриппом или ОРВИ, такую категорию людей приходится тщательно выбирать противопростудные средства, учитывая их лекарственную совместимость. Чтобы не подвергать риску здоровья, можно использовать противовирусный препарат Анаферон. Он может сочетаться с другими препаратами, а также может использоваться при наличии любых хронических хронических заболеваний. Анаферон экономичен. Одной упаковки хватает на курс лечения. Больше узнать о препарате Анаферон вы можете по телефону в Москве 8 495 681 0930. Имеются противопоказания. Перед применением посоветуйтесь со специалистом. И на этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы.
Посоветуйтесь с врачом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Беседовать 9 в столице на эхе «Краткие новости». В Таиланде обещают в течение 3 месяцев не штрафовать туристов за курение на пляже. Об этом пишет газета «Бангкок-Пост». Соответствующие ограничения вступили в силу с 1 ноября. Нарушителям грозит штраф более $3000 или лишение свободы на срок до 1 года. Однако, как отмечает местная пресса, пока не все места для отдыха возле моря оборудованы специальными местами для курильщиков. В посольстве России в Таиланде туристов заранее предупредили о введении запрета на курение, разместив сообщение на официальном сайте и в соцсетях. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон ушел в отставку. Он заявил, что его поведение в прошлом не соответствовало требованиям, которые предъявляются британским военным. Об этом сообщает BBC. С каким именно инцидентом связана отставка Фэллона, не уточняется. Однако ранее стало известно, что в 2002 году министр недостойно вел себя в отношении некой журналистки. Он потрогал ее за колено. Журналисты не исключают, что против министра могли быть выдвинуты и другие обвинения в связи с какими-либо недавними инцидентами. Все подробности в информационной программе «Эхо» уже меньше, чем через 15 минут. Мировые цены на нефть двигаются в разных направлениях. Баррель марки Brent на торгах в Лондоне поднялся до $60.50, а цены на легкую нефть в Нью-Йорке не изменились и составляют чуть больше $54 за баррель. В Москве сегодня от 0 до минус 2. Переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Сейчас в нашем городе минус 3. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Уникальная возможность окунуться в атмосферу сладкой жизни Федерико Феллини появилась у москвичей. 3-4 ноября в Музее архитектуры имени Щусева широкой публике впервые будет представлена коллекция фотографий знаменитого папарацци середины прошлого века Марчелло Джапетти, снимавшего богемную жизнь мировых знаменитостей. Выставка организована при поддержке правового издания Legal Report. Возрастная категория 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Новости экономики и бизнеса на «Эхе». «Эхо-номика».
С вами Анна Князева. Здравствуйте. Судя по данным Росстата, недельная инфляция в России с 24 по 30 октября оказалась нулевой. В предыдущую отчетную неделю потребительские цены в стране выросли на 0,1%, а до этого в течение 6 недель подряд инфляция не выходила за пределы нулевого уровня. При этом прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,1%, а помидоры подорожали на 15%, огурцы на 12% соответственно. Годовая инфляция, согласно ожиданиям Центробанка, должна составить около 3%. Минфин США уточнил параметры санкций в отношении энергетического сектора России. Корректировка была внесена на основании подписанного президентом Трампом 2 августа закона о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В нем уточнены меры, закрепленные в предыдущих санкционных документах, и введен ряд дополнительных мер. В нефтегазовом секторе, охватывающем поставки оборудования, добычу в Арктике, на глубоководном шельфе и сланцевых залежей, под запрет попали не только структуры, подконтрольные лицам и компаниям из черного списка, но и те, где их доля в капитале превышает 33%. Причем, если ранее речь шла обо всех подобных проектах в России с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, но без географической привязки. Тем временем на повестку дня встал вопрос взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это полезно для развития российского Дальнего Востока и Сибири, сообщил ТАСС замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский по итогам прошедшего форума АТЭС, посвященного возможностям регионального развития. Разворот на Восток поможет получить необходимые инвестиции, создать новые предприятия и инфраструктуру, привлечь туда население, считает эксперт. Сегодня в структуре внешней торговли 85% ориентировано на Европу и лишь 15% приходится на долю Азии. При этом порядка 13% занимает Китай. Круглый стол состоялся незадолго до саммита АТС во Вьетнаме, которому предшествует большая программа мероприятий, включая министерские встречи и деловой форум. Российские дальнобойщики намерены провести общероссийскую забастовку 15 декабря, сообщил в своем твиттер корреспондент «Эхо» в Санкт-Петербурге Арсений Веснин. По словам, новая акция протеста приурочена к началу президентской кампании. Дальнобойщики планируют выдвинуть требования, связанные только с транспортной отраслью, включая систему «Платон», введенные в конце 2015 года. Как известно, она с самого начала сопровождалась массовыми акциями протеста в этом году. Их волна началась в марте после решения правительства повысить плату для большегрузов. И в завершении о валютных курсах четверга: доллар 58.16, евро 67 рублей 71 копейка.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Вот новый разворот.
8:51 в Москве. У нас тут есть еще для вас одна прекрасная история из Новосибирска. Вчера вечером ее активно обсуждали в социальных сетях. В Новосибирске завершено расследование уголовного дела. Уголовного дела в отношении опаснейшего преступника. Страшный просто, страшный проступок, жуткий криминал, невероятное преступление, практически кровавое, совершил 16-летний гимназист, который, как оказалось, на протяжении целого месяца подделывал оценки в электронном журнале учебного заведения. В настоящее время страшный преступник... Как это называется?
Которому нет 18 лет еще.
16, да. Обезврежен. Вот, я вспомнила это слово. Он находится под подпиской о невыезде.
Орудие преступления, я надеюсь, у него изъято?
Я уверена.
В виде компьютера?
Да. Школьник является фигурантом уголовного дела по факту неправомерного доступа к охраняемым мой законом компьютерной информации, повлекшего модификацию компьютерной информации, часть 1 статьи 272 УК РФ. Об этом сообщается не где-нибудь, не абы где, а на официальном сайте Главного управления МВД РФ. России по Новосибирской области.
А бы где? Это что, стенгазета школьная?
Не знаю, да.
Какие варианты еще?
Именно...
Речь идет о серьезном преступлении.
Отдел полиции номер 10...
Хватит этот саркастический тон, подожди.
Отдел... Это... Ты что? Звучит тревожная музыка. Отдел полиции номер 10 советский занимался раскрытием этого опасного преступления успешным. В ходе предварительного следствия было установлено, что весной 16 года учащийся с помощью специальной компьютерной программы получил логин и пароль администратора электронного журнала учебного заведения, который сообщил своему однокласснику. Получив доступ к электронному дневнику в течение месяца следующего учебного года, 16-летний гимназист исправлял плохие оценки. На какие, ты думаешь? Плохие оценки.
На плохие. На очень плохие.
На хорошие. И не только себе.
Специально пытался казаться хуже, чем он есть.
Да. Не только себе, но и, представь себе, своим одноклассникам по их просьбе. Это по... Я все по Ньюзрукому цитирую. В ноябре прошлого года преподаватели гимназии заметили, наконец, внесенные в электронный журнал изменения. И что они сделали, как ты думаешь? Они отправили школьника на олимпиаду по информатике. Они отправили его в какое-нибудь следующее по уровню учебное заведение учиться информатике. Они написали ему характеристику, не знаю, там, в МИФИ, и отправили его в город Москву. Что они сделали, ты думаешь? Они, в крайнем случае, сказали ему: ты хороший мальчик, но больше так не делай никогда. Нет. Что сделали преподаватели гимназии? Заметив, через месяц, они заметили внесенные в электронный журнал изменения. Они сообщили об этом страшном криминале в полицию. Вот что они сделали. А что сделала полиция? После проведения проверки возбудила уголовное дело. К Как сказали в Следственном комитете Новосибирской области, за совершенное преступление юному хакеру грозит лишение свободы, знаешь, какое? До 2 лет. Или штраф в размере 200 тысяч рублей, бедные его родители. Ну вот как вот? Скажи, вот как тебе эта история? Круто?
Ну, преступник должен быть наказан, я считаю.
Давайте мы проголосуем. Значит, предложение следующее. У тебя открыто голосовательное устройство? Если вы считаете, что да, все правильно сделали, школьное руководство, полицейские и так далее, правоохранители в городе Новосибирске, да, действительно, за такое адское преступление нужно наказывать вот по этой статье 272 УК старшеклассника, тогда вы набираете 660-06-64. Если вы считаете, что школа должна была его отправить на олимпиаду по информатике и в соответствующее высшее учебное заведение, желательно в Москве, а может быть даже в Кремниевой долине, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы считаете, что страшного 16-летнего преступника из Новосибирска, который хакнул электронный журнал своей гимназии, нужно наказать со всей строгостью закона за вот несанкционированный доступ к какой-то там информации, 660-06-64, посадить на 2 года и все такое. А если вы считаете, что наоборот нужно оценить юный талант и отправить его учиться дальше, чтобы он развивал свои хакерские способности и приносил пользу в том числе стране и обществу, 660-06-65.
Вот ты его отмазываешь, как будто это твой родной сын. Между прочим, этот человек на самом деле преступник. И дело не в том, что есть статья, которую можно в принципе в нашей стране пришить так, кому угодно, но ты призываешь сейчас слушателей руководствоваться логикой, которая, например, может оправдать Робин Гуда. Можно грабить богатых людей, можно их тормозить, и не обязательно их бить, можно у них отбирать кошельки. Если ты видишь, человек едет на Мерс,
нет,
да,
я
можно,
не понимаю.
Можно
я
его
понимаю.
Взять, немножко потрясти, из него выспятся денежки,
а
ты
какая?
Эти денежки собираешь, и потом раздаешь
что
бедным.
Общего?
Как
что
можно
общего?
Такого замечательного человека,
между,
как можно
между
такого замечательного человека наказывать? Потому что он совершает преступление, это незаконно.
Кошельков.
Незаконно, он использовал, он хакер, он
скажи
использовал
мне,
какую-то специальную ты систему.
Ты когда-нибудь
я должен сказать, потому что голосование меняется в худшую сторону, которая меня не устраивает.
Ты когда-нибудь подделывал оценки в дневнике?
Нет.
Нет.
А ну, для чего? Зачем?
Я не знаю. Но, например, зачем? Тебе поставили кол, а ты там подрисовал палочку, и у тебя получилось 4. Например. Мне кажется, я такое делала в первом классе. Меня, конечно, быстро разоблачили. Для этого не понадобился
отдел полиции.
Кстати,
чувствуется, Оля, это чувствуется, что ты себя плохо вела
да,
в школе.
Да, это значит, что у меня живой ум.
Это разные вещи. Если ты подделываешь оценку, ну, ты просто ведешь себя неподобающим образом. Если ты проникаешь в компьютерную систему, используя какие-то там хитроумные способы, и если ты подделываешь оценки не только себе, но и своим одноклассникам, может быть, кстати, из-за какого-то вознаграждения, то ты нарушаешь не просто установленный регламент, ты входишь в закрытую систему.
Какая принципиальная
разница? Тебе об этом Следственный комитет говорит.
Войти в бумажный журнал и там, например, ластиком почистить оценочку.
Ну,
или
давай,
войти в компьютерную систему.
Ну, послушай, по этой логике давай взломаем какую-нибудь там внутренние системы Сбербанка и похитим.
Давай.
И похитим буквально 1 000 000 рублей. Что там, неужели у Грефа не хватит еще денег, чтобы какие-то там зарплаты,
нет,
раздать и так далее.
Извини,
но это всего лишь 1 000 000.
Нет, прости, пожалуйста.
Почему не влезть в переписку демократического штаба Хиллари Клинтон? Ладно,
нет,
что
нет,
там?
Нет.
Все равно она бы проиграла, потому
он
что Трамп крутой.
Он ничего не похитил. Он,
то есть, если похитил плохо, а если он там вмешался, и все нормально?
Конечно. Но я считаю, что я совершенно точно уверена, что подделка, например, оценок в школе, это такое преступление, которое не заслуживает уголовного наказания. А просто, ну, могут учителя как-то провести правильную беседу.
Мальчика надо было поощрять, отправить куда там еще, в какой-то супертехнический класс.
Нет, надо
класс,
было ему сделать внушение.
Дать ему премию, отправить еще на олимпиаду, конечно, чтобы он к 20 годам, то есть через 4 года, стал настоящим хакером, и тебя бы, дорогая Ольга, обул бы. Понимаешь? Нет. Чтобы он у тебя с карточки похитил деньги.
Нет, он бы стал настоящим хакером, чем.
И а потом бы ты сидела и говорила, что вот несчастный,
нет,
вот
ты пошел бы работать,
его загубили, он был такой работать, талантливый,
пошел
такой
бы
хороший.
Работать в Facebook и прославил бы нашу страну, если бы этот талант с самого начала, в 16 лет, направили не в тюрьму, а в правильное русло. Мы посмотрим, что у нас получилось с голосованием в начале следующего часа.
Разворот.
Часов и 5 минут в Москве. Доброе утро. Это наш утренний разворот. В четверг, 2 ноября. Ольга Бычкова, Алексей Нарышкин. Доброе утро.
Доброе утро.
И ближайшие наши планы на этот эфирный час. Это новости спорта с Константином Похмеловым. Это обзор свежей прессы со Львом Гулько. И автомобильная рубрика с автомобильным нашим журналистом Дмитрием Бариновым. После середины часа ждем здесь у нас в эфире в качестве живого гвоздя доктора биологических наук Михаила Гельфанда. Вот такой у нас план. Ну и коротко мы подведем итоги нашего обсуждения и голосования по поводу юного хакера, которому грозит двушечка за то, что он хакнул электронный
журнал. Вот ты же правильно говоришь, хакнул.
Да.
Но нельзя же закрывать глаза на то, что человек что-то хакнул.
Вот и пишут об этом нам, например, Юрий из Абакана. Извините, но не могли бы вы уточнить, что сейчас призываете освободить малолетнего фигуранта от ответственности? Игорь пишет, в лабораторию Касперского его, а то уедет в Штаты. Вот абсолютно права, мне кажется, Елена из Москвы, которая пишет, ну не надо все это облачать в такую шутливую форму, ведь этот ужас возрождает дела о колосках. Сергей из Тюмени, правда, который, видимо, какой-то внутренний свой диалог ведет на другую тему, пишет нам, даже нельзя за колено потрогать. Сергей, вы о другом, извините.
Голосование. 17% слушателей считают, что надо вот этого школьника наказать, дать ему двушечку за то, что он подделывал оценки в электронном дневнике. 83% на твоей, Оля, стороне, и они согласны, что надо быть более снисходительными. Наоборот, надо было молодого человека
поощрить. Молодой
талант.
Конечно. Вот пишет, например, Дин Кук. Если он двушечку тебе, он говорит, в нашей зоне оттянет, вместо того, чтобы учиться, то точно в дальнейшей жизни с большой долей вероятности будет заниматься всякими плохими штуками. Ну, в общем, мы поняли. Ой, конечно, талантливый парень, пишет Сергей из Тюмени. Я думаю, его место в Силиконовой долине США. Ну, все, короче говоря. Ладно. Спасибо вам большое. Мы разобрались с этой историей и поняли, кто что думает по этому поводу. Полминуты рекламы, а потом о спорте.
Разворот.
Реклама.
Осеннее предложение от Промсвязьбанка. Откройте вклад с повышенной процентной ставкой 8,45% годовых в рублях, 2% годовых в валюте. Подробные условия на сайте Промсвязьбанка. Ставка 8,45% действует при оформлении вклада в мобильном или интернет-банке при размещении от 1 миллиона рублей на 91 и 181 день. Ставка 2% годовых действует при размещении от 30 тысяч долларов США на 367 дней. Информация представлена по состоянию на 19 октября 2017 года. ПАО Промсвязьбанк. Генеральная лицензия 3251.
Спорткурьер.
О спорте поговорим, Константин Похмелов, в нашей студии.
Да, тема допинга у нас вообще красной нитью проходит. Каждый день что-то случается. Но вот вчера случилось весьма неприятное, поскольку стало известно, что комиссия Дениса Освальда признала двух наших лыжников, Александра Белова и Александра Легкова, виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировала результаты спортсменов на Олимпийских играх 2014 года. Международный олимпийский комитет уже призвал российских спортсменов вернуть завоеванные там медали. Ситуация на самом деле крайне неприятная и неожиданная для российской стороны, потому что Елена Вяльбе, президент нашей российской лыжной федерации, рассчитывала явно на другой исход. Вот. Обвинение настаивает на том, что российские лыжники участвовали в умышленном сговоре, то есть, будь то их допинг-пробы не только подменены, но и сами атлеты были в курсе всего происходящего. Вот. С чем российская сторона категорически не согласна, потому что они считают, что никаких новых доказательств, кроме того, что вот эти самые пробирки, на них есть какие-то царапины, которые косвенно указывают на результаты там, попытки вскрытия или подмены проб, никаких новых доказательств вот эта самая комиссия не предоставила.
Я читал, что для них все равно оставили возможность участвовать в международных соревнованиях, но кроме Олимпиады.
Нет, это пока нет. Это пока временно, просто пока Международная лыжная федерация своего вердикта не вынесла. Сначала вот это сам, потом, естественно, то если...
Пока что сейчас главное, что у них пытаются отобрать медали за 2014 год, за Сочи.
Пока сейчас главное в том, что их обвинили в нарушении антидопинговых правил, как считает российская сторона, без весомых на то обстоятельств, этих самых оснований. Совершенно верно. Вот как заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту и туризму Михаил Дегтярев, решение комиссии МОК удивительно и создает опасный прецедент. Судя по всему, спортсменам инкриминируют царапины на пробирках. Задача спортсмена, отмечает Дегтярев, пробежать, сдать анализ, две пробы и забыть об этом. Оль, если тебя подозревают в чем-то, то ты обязан прийти в лабораторию и в твоем присутствии вскроют пробы. То есть получается, что любой негодяй, вроде, например, того же Родченкова, может поцарапать пробирки любого спортсмена без его ведома, а потом спортсмена дисквалифицируют.
Вот ты, Оля, должна сейчас заступиться за наших спортсменов и за такой, казалось бы, мелочи людей отстраняют от соревнований, медали будут отбирать. Заступись. Но это та же логика, которую ты предлагала следовать в случае с вот этим малолетним хакером.
Нет, не та же.
Это просто царапины. Ну и что? Ну, мало ли. Ну, может, они и принимали допинг. Но зато они бегают хорошо.
Не знаю.
Зато россияне...
Друзья мои, вы сейчас... Ты сейчас немножечко... Что значит принимают допинг, бегают хорошо? Это другая тема. Российская сторона настаивает на том, что они не принимали допинг, а не на том, что они хорошо бегают и принимают допинг. Немножко тут ты путаешь. Вот. Просто насколько...
Осадил меня.
Нет, я тебя не осадил, просто я тебя ввожу в курс дела, что ситуация такова, что действительно причин и каких-то фактов того, что эти спортсмены, которых отстранили, которых лишили медалей в Сочи, что они действительно принимали допинг, тем более делали это осознанно, как вот было заявлено, никаких доказательств предоставлено не было, поэтому российская сторона в данном случае хочет обратиться в КАС, в спортивно-арбитражный суд, чтобы оспорить вот это решение. Время на это еще есть, 21 день, и вот Елена Вельби, глава нашей лыжной федерации, пообещала, что это будет непременно сделано после того, как будут получены все окончательно все документы.
В 2018 году они собираются участвовать в...
Нет, они не будут. Вот,
по данному решению,
если не удастся обжаловать этот приговор, они, естественно, не смогут участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане.
Угу. Спасибо большое Константину Похмелову. Через минуту займемся чтением газет.
Спорткурьер. Все, начали. Реклама.
Откройте глаза на выгодные условия. Откройте двери в банк международного уровня. Откройте счет в надежном банке. С акцией Росбанка «Время открытий» делать открытие самое время. Бесплатное открытие и ведение счета малого бизнеса первые 3 месяца. Удобный интернет-банк. Росбанк – надежный банк для малого и среднего бизнеса. Паурусбанк. Группа «Сосите Женераль». Лицензия Банка России номер 2272. Срок проведения акции с 3 июля по 31 декабря 2017 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции на сайте Росбанк.ру.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Развернитесь, пожалуйста.
Лев Гулько о газетах. Ольга Бычкова, Алексей Нарышкин тоже здесь. Привет еще раз.
Да. И тоже о газетах.
Доброе утро.
Доброе утро.
Москвичи не верят в приход зимы.
То есть жизнь их ничего не научила.
Опрос, который проводит «Московская правда» в соцсетях. Я держу в руках просто выписки из электронной газеты. А показал, что подавляющее большинство жителей столицы совсем не ждут зиму и не готовятся к ее приходу. На вопрос, а ждали ли вы зиму, утвердительно ответили лишь 33% опрошенных.
То есть они не готовились, они летом.
Нет, две трети москвичей, 67%.
Даже осенью не готовят.
Они задумывались. Они считают, как... что Земля плоская, а календаря
нет,
не существует.
Нет, просто ничего подобного. Вы не плохо думаете.
А третьи москвичи?
Согражданах, да. Просто не хотят они, чтобы зима приходила. Они хотят солнца, тепла, чего-то еще.
А как, подожди, вот, заголовок этого материала еще раз.
Москвичи не верят в приход зимы.
Ну да, я тоже не верю в приход зимы, потому что ноябрь у нас сейчас.
Понимаете, мы задумывались о катках, лыжах, вот этих вот горках, и намерены, и не намерены доставать из гардероба теплые варежки и пуховики.
Пикет. Пикет. Вот протестуйте, москвичи, протестуйте. Не верите, выходите на улицы.
Ну, независимо от того, ждали ли вы зиму. Сменить летнюю резину на своих авто следует уже сейчас.
Да, и даже вчера, и позавчера можно было это сделать.
Я, кстати, на Арбатской площади вчера чуть не грохнулся, потому что я первый раз с этим столкнулся. Вот эта зебра, которая у нас теперь в Москве, желтая и белая, она почему-то вся была покрыта тонкой
белым
коркой.
Снегом.
Нет, тонкой коркой льда. Ну, то есть, я не понял, как это получилось.
Это получилось, потому что уже ноябрь.
Уже ноябрь,
да?
Конечно.
Но еще не зима.
Потому что...
Ботиночки,
вот,
но я соответствующие ботиночки. Значит,
да, у меня, кстати, ботиночки такие. Вот. Неправильные.
Значит, что еще? В России решили, это тоже «Московская правда», развивать систему «Все включено».
Так.
А вот эта система, все включено, она популярна у российских туристов, ее решено развивать на территории нашей страны. По мнению главы Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, это позволит сделать отечественный турпродукт конкурентоспособным на мировом рынке. А что в Турции? А в Турции, вот пишет сегодня и российская
помидоры.
Газета, и комсомольская, и не только помидоры, правда, комсомольская правда, в Турции призывают отказаться от системы «Все включено». Знаменитые системы, все включено. Русские и немцы, кроме баров, ничего не видят. Туристов обвинили в том, что они мало ходят по магазинам и экскурсиям. Торговцы в Турции бьют тревогу. Туристы слишком много времени проводят.
Аларм, аларм.
Мало гуляют, не посещают достопримечательности и магазины. Никуда не годится это, так сказать. Это глава конфедерации торговцев и ремесленников в Турции Бенвени Паландакен. Вот. Мы считаем, что гостиницам надо отказаться от системы all-inclusive. Это приведет к развитию ремесленного бизнеса, оживит торговлю. Выигрыши будут все. Мы, бюджет, магазины. И у самих туристов останется больше приятных воспоминаний. А то русские и немцы, кроме баров, ничего не видят.
Они приезжают и сразу начинают закусывать.
Да, и сразу все включено. По данным Конфедерации ремесленников, каждый турист тратит в Турции около $570. А могли бы оставлять и по 600, и по $700, заявил Паландакен. Российские эксперты уверены, что турецкие ремесленники политику отелей изменить не могут, не смогут. Несколько лет назад премьер Греции тоже предлагал отказаться от all-inclusive. В итоге заявление чиновника окончилось ничем.
Его сбросили в Эгейское море.
И не надо, да, на корм крокодилам. И не надо думать, будто русские на так курортах он. Только пьют, да, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Мы традиционно входим в тройку наций, которые чаще остальных
еще
посещают экскурсии. Да. Кстати, с начала этого года в Турцию посетили больше 1,5 миллионов наших соотечественников. Ну вот, и вопрос даже в комсомолке, а вам нужен турецкий берег без all-inclusive? Разные люди отвечают на этот вопрос.
Я считаю, all-inclusive это зло. Вот если уж ехать, например, отдыхать на какой-то курорт,
Алексей,
да,
мальчик
я не знаю, да? Там Египет, Турция, просто какая-то жаркая страна, может быть, самое оптимальное, максимум, что ты можешь взять, потребовать, чтобы потом не располнить, чувствую себя хорошо, это, не знаю, там, обед, завтрак, обед, ужин. Потому что all-inclusive или какой-нибудь там супер all-inclusive это развращает. Когда ты с утра просыпаешься, тебя когда ты только выходишь из номера, тебя уже ждут какие-то конопешки, потом, пока ты дошел до ресторана, тебя еще два раза накормили, ты только выходишь с завтрака, какая-нибудь женщина уже тебя накормила каким-нибудь хачапури. Я просто один раз отдыхал в таком отеле в Турции.
Слаб ты, Алексей.
Да, слаб человек. Слаб. Негативно, поэтому, негативно отразилось поэтому, на фигуре все.
Поэтому сам за себя
алкоголь, отвечает. А чем они? Вы просто, может быть, не ездили ни разу по этой системе?
Не, я никогда вот. Не ездил. Да.
А они, знаете, чем поют? Пойлы, дешевейшие пойлы. Выбирают супер all-inclusive или all-inclusive?
Не пей.
Как не пей? А зачем же приехал? Уплочено. Уплочено, Лёва.
Что уплочено? Поэтому как? Надо жадность. Надо пить. Жадность, все жадность.
Да.
Жадность.
Потому что все льется рекой.
А можно, а можно мы еще почитаем парочку газет?
А я продолжу сейчас про, так сказать, курорты. Жители Реутова настолько суровы, что будут загорать на пляже зимой, пишет московский комсомолец Реутова.
Реутова.
Или Реутова.
Реутова.
Как правильно по-русски?
А может, Балашиха,
я знаю, Балашиха.
Реутов.
Я сейчас проверю, конечно.
А я с детства привел Реутов, и все.
Не-не-не, может, это какой-то другой Реутов?
Нет,
может, это фамилия. Реутов.
Нет, московский.
Реутов.
Ну, давайте, пока вы ищите.
А мы нашли
Реутов
уже.
Реутов мы же нашли.
Реутов, хорошо. Конечно. Жители Реутова, буду ломать язык. Жители Реутова настолько суровы, что будут загорать на пляже зимой. Шезлонги для приема солнечных ванн в любое время года установили на днях у местного пруда власти подмосковного Реутова. Как стало известно МК, 20 всесезонных деревянных лежаков и 10 деревянных зонтов заметно оживили пейзаж парка «Фабричный пруд».
В ноябре.
Эта уличная мебель будет радовать глаз реутовцев постоянно. Ее не унесут из зоны отдыха ни сотрудники парка, ни предприимчивые прохожие, благодаря антивандальному креплению.
Слушайте, теперь у реутовцев наконец-то они могут зажить нормальной жизнью.
Срок службы у нее более 25 лет, кстати, потому что, так сказать, каркас будет здоров. Представители местной администрации просят не путать установленные у пруда всесезонные шезлонги с заурядными лежаками, которые можно встретить на пляжах российских курортов. Реутовскими креслами можно пользоваться как в жаркий солнечный день, так и в пасмурную погоду, завернувшись в теплый плед и читая любимую книгу.
Если они присыпаны снежком,
их спинки имеют удобный анатомический изгиб, который позволяет отдыхающим находиться в положении полулежа. Поэтому местные власти уверены, что спрос на эти предметы уличной мебели будет большим даже в разгар зимы. Люди смогут усаживаться на них, как на лавочке, и купаться в лучах солнца зимнего. Угу. В лучах зимнего солнца. Это московский комсомолец.
Я думаю, на самом деле мэрия Реутова хотела эту историю к весне, может быть, хотя бы к лету организовать. Но мы знаем, как у нас выполняются различные госконтракты. Нет. Поэтому получилось только к ноябрю. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.
Это всесезонные лавочки и шезлонги. Угу. Они прям сразу сгорели.
А я хочу посмотреть на человека, который сгорает у нас. Особенно в Реутове. Зимой, да. Удобно расположился. Как там в полулежачем?
Полулежа.
Вот это полулежа,
ну,
да.
Какой-нибудь
выпадет...
Достоевскому в библиотеке Ленина тоже так.
Да. Скоро выпадет снег.
Да.
И ты можешь.
И будет мягко. И будет мягко.
Конечно. И даже позагорать. Да,
удобная анатомическая форма. Спинки.
Не, вы меня убедили, все, я уже еду в Реутов.
Да, значит, газета «Коммерсант», вернемся к многострадальному Санкт-Петербургу, которому, как говорят, не хватит хлеба, если что. После многочисленных жалоб хлебокомбинатов и опасений дефицита хлеба в Петербурге, высказанных властями города, правительство решило принять меры. Инспекторам Россельхознадзора, выдающим документы на сельхозгрузы, придется работать и в праздники, и в выходные. По мнению экспертов, это увеличит оборачиваемость зерновозов на 20%, но лишь в комплексе с другими мерами. Введение работы в выходные на элеваторах и ускорением выгрузки на мукомольных предприятиях. В самом сельхознадзоре уверяют, что его инспектора или инспекторы, написано инспектора, и так при необходимости работают в выходные, а причин дефицита вагонов нужно искать в другом. В общем, самое главное, чтобы хлеб будет. А уж когда они там будут работать, это их проблема, мне кажется. Нам-то с вами, чтобы хлеб доставлялся вовремя. Круассаны, как вы тут всплыли.
Ну, мы тут, да, полчаса назад мы в перерыв говорили о том, что на самом деле в Европе, в том числе во Франции, колоссальные проблемы со сливочным маслом.
Это ужасно просто.
И из-за этого французы могут и фактически уже лишаются круассанов. Цены на круассаны поднимаются в 6 раз. Все это наши российские...
Я слышал
цифры. До 6 евро.
Нет, почему? Так а если круассан стоит 1 евро, получается... получается 6 раз. Как раз до 6 евро. Это логично. А мы друг другу не противоречим.
Если 6 евро умножить на 70, то... бешеные бабки получается у французов. А газета «Ведомости». Значит, экономические неурядицы породили в российских работниках не только неуверенность, это авиационная колонна большая, в завтрашнем дне, но и равнодушие к нарушению трудовых прав, задержки зарплаты, увеличению продолжительности рабочего дня и отсутствию отпусков. Работники реже жалуются в суды и надзорные органы, опасаясь не только негативной реакции руководства, но и закрытия компании из-за проверок со стороны государства. Между тем, обращение в суд в отдельных случаях оказывается достаточно эффективным средством защиты. Вот так начинается редакционная колонка газеты «Ведомости» в суд за зарплатой. Еще одна публикация, на которую обращаю здесь внимание, это «Агенты в Ливане», она называется. «Агенты в Ливане». Речь идет не о том, о чем подумали с утра.
Не про супер all-inclusive.
В России могут появиться средства массовой информации, имеющие статус иностранных агентов. Действующего законодательства для этого недостаточно, но Минюст уже готов его поправить. Нет, поправить. Минюст подготовил комплекс предложений по ответным мерам против Соединенных Штатов в связи с дискриминацией там российских СМИ, но ситуация может потребовать законодательного регулирования. Об этом замминистра юстиции Олег с фамилией Плохой заявил в среду на заседании рабочей группы Совета Федерации по мониторингу вмешательства во внутренние дела России, посвященном блокировке рекламных аккаунтов Rush Today и Спутник в Твиттер. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что у его службы есть достаточно механизмов для зеркального ответа на такое давление. Соцсеть неоперативно удаляет запрещенные материалы. Роскомнадзор нашел там 7 ссылок на детскую порнографию и 139 подпадающих под понятие экстремизм, что дает основания к мгновенной блокировке ресурса. А вот, по словам Плохого, Минюст уже официально предупредил ряд зарубежных СМИ, в частности Радио Свобода, о возможности применения ограничительных мер. Произойдет этот случай реализации американскими властями всех их угроз в отношении российских СМИ. Видимо, мы будем вынуждены имплементировать нормы по усилению контроля за деятельностью иностранных некоммерческих
организаций. Я где-то читал, что Жаров встречался даже с руководством CNN, и я удивился, какие на самом деле у нас заботливые чиновники. То есть они встречаются, не просто закрывают, да, вот так вот внезапно.
Встречаются, изучают вопрос.
Дорогой там мистер да. Браун, имейте в виду, мы будем вынуждены в ближайшее время.
Разбираются в проблеме, выясняют, да. Вот ведь
молодцы.
Как.
Нет, это ответственный подход.
Так и нужно. Ну, и просто быстро. Коммерсант. ГИБДД присмотрится к автошколам. Приказ МВД может прорядить рынок образовательных услуг для водителей, в которые уже раз.
Да, это такая история, которая уже давно обсуждается и давно тянется. Спасибо тебе большое. Это был Лев Гулько. А мы сейчас таким образом, с твоей помощью, плавно переходим в нашу автомобильную рубрику.
Вот новый разворот.
Где у нас Дмитрий Баринов, автомобильный журналист. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А вот о чем мы вас хотели спросить. Это наша любимая, конечно, тема про электрокары. Теперь российское правительство, электрокары не в смысле кары господние, вот это вот все, а электрические машинки, конечно же. Российское правительство готово ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает автомобили с электрическими двигателями, а также для тех, кто строит для них инфраструктуру и соответствующие. Следующее предложение содержится в письме, которое аппарат правительства по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича разослал во все ключевые министерства. Это я цитирую по автомейл.ру. Но это похоже на то, что с электрокарами делают, например, в Европе, например, в Англии, я знаю, там прямо изо всех сил стараются заинтересовать покупателей электрическими машинами. Правильно? Мы идем в этом же русле.
Здесь не только Европа, конечно, и Америка. В разных странах государство оказывает финансовую поддержку покупателям экологически чистых машин. Здесь не только электрокары, речь идет только и о гибридах, и о машинах на водороде. То есть при этом покупатели гибридов получают минимальную компенсацию, а владельцы автомобилей на водороде максимальную. А электрические машины занимают где-то среднюю позицию. И максимальный размер такой компенсации, вот, допустим, в Америке, может достигать $8000. И мы не знаем, какой размер компенсации могут предложить в России. Возможно, он будет столь символическим, что...
Поскромнее немножко.
Да, что это превратится просто компенсация циничную насмешку. Угу. Пока очень много вопросов.
Но тут написано... Да.
Да, с моей точки зрения, для России все-таки актуальны компенсации как раз для гибридных машин, потому что эти машины пока еще лучше приспособлены для нашего климата. Тот же Toyota Prius, допустим, который популярен в Калифорнии, у нас покупатели таких машин пока никаких компенсаций до сих пор не получают. То есть гибриды облагаются до сих пор таможенными пошлинами, у их владельцев нет льгот на парковку, то есть никаких льгот вообще.
Здесь написано, что речь идет о мерах беспрецедентных по стимулированию спроса, программы субсидирования, льготного автокредитования и автолизинга. А владельцев торгово-развлекательных центров планируют награждать налоговыми льготами за оборудование электрозаправок. И меры поддержки будут адресованы и производителям электромобилей, отечественным, иностранным, которые локализовали сборку в России, вот им тоже. Ну, то есть у вас все-таки это пока не вызывает такого безудержного оптимизма, например, как у меня, а вы как человек более опытный и профессиональный, вы пока так скептически на это смотрите.
Я считаю, что компенсации при покупке электрокаров в России станут, в общем-то, ощутимыми и, наверное, эффективными через несколько лет, когда цены на такие машины значительно сократятся во всем мире. То есть пока все-таки, даже если мы представим, что компенсация будет 200-300 тысяч рублей, такие машины все равно получаются, в общем, очень дорогими.
Да.
Потому что вот самая дешевая Tesla третьей модели в Америке стоит сейчас минимум 35-40 тысяч долларов.
Неплохо.
То есть в России такая машина обойдется минимум 2,5 миллиона. Допустим, вам скинут 200 тысяч, все равно там 2-300.
Да, квартиру можно купить.
Время, да, к сожалению.
Спасибо. Спасибо.
Дмитрий Баринов, автомобильный журналист в эфире «Эхо Москвы». Утренний разворот мы продолжим через 5 минут после новостей рекламы.
Разворот. Развернитесь, пожалуйста.
9:35 в Москве. Мы продолжаем наш утренний разворот. Ольга Бычкова, Алексей Нарышкин. Это время нашего живого гвоздя. Извините, сегодня у нас Михаил Гельфанд, профессор, доктор биологических наук. Доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо,
доброе
что утро. Вы пришли к нам. И мы, конечно, собирались подробнее у вас спросить вот все, что можно на тему об этих биоматериалах, которые с подачи президента Путина обсуждают последние несколько дней. Но как-то вот мне показалось, что с темой биоматериалов рифмуется вчерашняя новость о том, что вполне можно найти неконфликтный способ решения захоронения Владимира Ленина, мавзолея. Как сказала Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, можно, например, провести референдум, но это будет не сегодня и не завтра. Я вас прошу вначале, как человека с общественной позицией, высказывающийся по разным общественным и политическим вопросам, вот это вот опять эта история, что в любой непонятной ситуации начинай поднимать тему захоронения Ленина, а сейчас опять у нас что-то такое происходит, и надо отвлечь внимание, или что?
Ну да, когда нечем заполнить утренний эфир, вспоминаем Матвиенко.
Ну, тоже вариант, конечно.
Я не знаю, можно я как человек с общественным темпераментом не буду это комментировать?
Хорошо. А как...
Ну, слушайте, на самом деле, это же не только Матвиенко предлагает периодически, это постоянная...
Так это и все предлагают.
Постоянная история у тех, кто не любит коммунистов. Вы любите коммунистов?
Кстати, я не люблю коммунистов, но мне...
А Ленина на Красной площади?
Если меня будете перебивать на каждом слове, мне будет трудно ответить. Мне пофиг, честно говоря, что там творится в мавзолее.
Ну ладно, тогда вот еще один вопрос на эту тему, потому что вот не могу его не задать, мечтала об этом, вот именно вас об этом спросить, а вот с биологической точки зрения, вот то, что лежит в мавзолее, это что такое? Это еще можно называть человеческим телом вообще?
Или это, я не знаю, я там ни разу не был, не знаю.
Ну, то есть это такой, это биоматериал?
Нет, сейчас я не знаю.
А, ну хорошо, ладно, все, не будем об этом. Тогда продолжим про биоматериалы. Скажите, пожалуйста, вот вас удовлетворяют вот эти вот объяснения, которые были даны на следующий день после выступления президента Путина, когда американцы сказали, что ничего они такого не имели в виду, секретного, никакого биологического оружия, а просто для решения какого-то локального ортопедического вопроса необходимо было собирать эти материалы. Объясните нам, что это значит?
вам что именно объяснить, про биологическое оружие или про ортопедическую
задачу?
Вначале
про ортопедическую задачу, потом про биологическое оружие.
Хорошо, про ортопедическую задачу. По-видимому, ситуация в следующем. Там коллеги довольно подробно посмотрели и этот тендер, и историю предыдущих тендеров, и что вообще в этом госпитале делают. Значит, люди ищут маркеры, сейчас объясню, что это такое, воспалительных болезней суставов. То есть они ищут гены, которые начинают по-другому работать при воспалении. У них была выборка людей с воспалениями, ну там артроз, я не знаю, что именно там диагнозы не ставятся. А дальше есть следующая проблема, что разные варианты в разных этносах встречаются с разной частотой. Это не означает, что можно сделать генетическое оружие, такого не бывает, его сделать нельзя. Но вот есть какой-то вариант, которого там у американцев у 60%, а у русских у 20% или наоборот. И для того, чтобы отличить различия, возникающие по медицинским причинам, вот потому что возникло воспаление, и статистику, связанную с тем, что разные варианты в разных этносах присутствуют в разном количестве, вам нужно, чтобы контрольная выборка была ровно из того же этноса, из которого была выборка пациентов. Это объяснение правдоподобное в том смысле, что есть миллион исследований, где сделано ровно так же.
То есть это стандартное?
Абсолютно стандартное. Вот. Значит, тут нету никакого специального пафоса. Бывает наоборот, прошу прощения, бывает, когда наоборот стараются, чтобы в выборке были представители разных этносов. Но и в том и другом случае вы воюете со статистикой. Вам нужно, чтобы ваши статистические критерии работали. Для этого выборка должна быть однородной, она, контрольные пациенты должны быть составлены по одним правилам. Значит, дизайн этого эксперимента, если честно говоря, мне не нравится. По-моему, он довольно дурацкий.
Почему?
Ну, это технические детали.
Ну, пустая трата денег? Или,
да,
или
ну, в общем, не получится. По-моему, так сказать, с таким дизайном не получится там хорошего результата вменяемого.
А на выходе какой может быть результат?
На выходе может быть результат такой. Ну, для начала диагнозы. Про лекарства еще пока что речи не идет. Для начала, по-видимому, речь идет о диагностике. Суть потому, что употребляется слово «маркер». Маркер – это как раз тот ген, работа которого изменилась вот в результате заболевания. Вот. Но богом судья, это пусть их грантовый комитет проверяет.
Это проблема, да.
Пусть конечно. Их грантовый комитет проверяет. И на самом деле полезно понимать, что те слова, которые произнес президент вот, на Совете по правам человека, они не имеют отношения к этому эксперименту. Потому что в том эксперименте специально просили, чтобы материал забирали у этнических русских. А президент сказал про людей, которые рыщут по стране и собирают материалы разных этносов.
В разных субъектах.
Это в разных субъектах федерации. Это, вообще говоря, разные вещи. И, судя по тому, что он сказал, скорее речь идет о каких-то популяционно-генетических исследованиях. Это другое. Это не медицинская генетика. Это исследование истории. Угу. Как этносы перемещались там по Европе.
Ну да, потому что этнических русских в Америке найти, в общем, не так сложно.
Тоже не очень сложно. Да, там с юкагирами могут быть проблемы, а вот с русскими все хорошо.
Да, пожалуйста, сколько угодно.
Вот.
Так, а то, о чем сказал Путин, это страшнее?
Да, это страшнее, потому что это объясняет, показывает глубину невежества самого президента и злокачественность тех советников, которые ему эти слова, так сказать, произнесли. Да?
То есть.
Но я не думаю, что Владимир Владимирович сильно интересовался популяционной генетикой.
Ну, скорее всего, да.
Я также не думаю, что он сильно интересуется медицинской генетикой. Во всяком случае, ничего этого не, так сказать, не показывает. Это означает, что эти слова были ему произнесены кем-то из его советников. Если его советники объясняют президенту про генетическое оружие, эти советники злокачественные.
Генетическое...
В этом смысле это страшно, так сказать, ну, для страны. Это не оружие страшно, а то, что вот уровень паранойи, который происходит, вот это страшно для страны. Да.
А вот поскольку много дезинформации на этот счет, еще раз объясните. Генетическое оружие, оно есть или его нет?
Его нет. Значит, генетического оружия, направленного против больших и очень разнообразных смешанных этносов, такие как американцы или россияне, не может быть в принципе. Ровно потому, что этносы очень смешанные, и никакого генетического варианта, который мог бы быть мишенью такого оружия, нету. Вот у нас нет варианта, который всех русских есть, а у американцев ни у кого нет.
Мы застрахованы.
В этом смысле, да. Я вот с самого начала с этого начал говорить, что частоты могут быть немножко отличаться или там сильно отличаться, но вот универсального варианта нет. Если есть какой-нибудь маленький этнос, который там много тысяч лет живет в абсолютной изоляции, теоретически его можно истребить. Практически сейчас никто этого не умеет и еще долго не научится. Там технические проблемы. Но там хотя бы теоретическая возможность есть.
То есть, условно говоря, напустить какую-нибудь болезнь...
На андамансов. Вот истребить, да. Значит, какое-нибудь племя... Истребить какое-нибудь племя, которое живет на Андаманских островах и последние 10 тысяч лет ни с кем не смешивалось.
Можно, но непонятно зачем.
Ну, это уж само собой. Вот, значит, нет, по состоянию на сейчас все равно нельзя. Но там хотя бы есть теоретическая возможность.
А загвоздка в чем? Почему сейчас нельзя? Я не призываю
сейчас нельзя, потому что мы не умеем, потому что вам нужно найти такой генетический вариант, который вот у них есть, а больше ни у кого нет. И это теоретически может быть.
Это вопрос времени.
Ну, это и сейчас можно сделать, если вы их отловите и всех генотипируете. Но вы не можете сделать средства доставки, вы не можете, чтобы вот... Та молекула, которая должна будет взаимодействовать с этим вариантом, попала в их клетки. Там основная проблема вот, в доставке. И если бы мы научились это делать, если бы мы научились... Люди же это обсуждали не только вот в этих ваших интернетах, но еще и в этих наших интернетах. И там довольно много разных
научных... В этих ваших умных интернетах.
Вот, значит, и там довольно много было придумано разных тонких механизмов. Проблема в том, что мы сейчас не умеем их реализовать. А если бы мы умели, мы бы по дороге кучу болезней научились лечить, и было бы нам счастье.
Ну, кстати, да. Кстати, да, тут побочный эффект, конечно. Или как-то
вот если мы научились...
средство двойного назначения.
Да. Ну, вот если мы научились доставлять РНК в клетки, чтобы какие-то конкретные участки в геноме значит, прицельно подавлять, их работу прицельно подавлять, мы бы по дороге вылечили почти все болезни. Угу. Рак бы лечили вот только так.
Ну да. А объясните тогда, если можно это объяснить вот на пальцах и простыми словами, в чем там разница, что им нужно было РНК, а не ДНК?
Могу объяснить,
вот это
да.
Вот, а не то.
Смотрите, значит, ДНК – это геном, это хранитель генетической информации, это то, как она передается в поколениях. И это там 3 миллиарда вот, элементарных единиц, такая книжка с 3 миллиардами букв. И это такой аналог вот, долговременной памяти. Ну, там как флешка или там твердый диск, вот что-то такое. И в первом приближении, там, за мелкими деталями, ДНК в каждой клетке одинаковая. Вот, в каждой клетке моего организма геном один и тот же. А клетки разные. Да, у меня есть там нейроны, мышечные клетки, там гепатоциты.
Все что угодно.
Остались
да.
Еще, ну, в общем, куча, значит, разных клеток. Значит, разные они, потому что разные гены в разных клетках работают по-разному. С разной интенсивностью. И индивидуальность клетки или ткани определяется тем, какие гены в ней работают. Вот работа генов состоит в следующем, что какой-то участок ДНК копируется в виде молекулы РНК. Просто точно копируется. И это аналог оперативной памяти. Это вот то, что работает непосредственно сейчас. Соответственно, с этой вот РНК, она называется матричная, с нее уже считываются белки. То есть, это инструкция по производству белков конкретно.
Угу, то есть, это
каждая МРНК – это конкретный белок, да. Соответственно, мы можем померить количество разных РНК в разных клетках, сравнить и понять, в какой клетке какие гены работают. Ну, например, при воспалении меняется работа генов, какие-то гены, которые отвечают там на вот эту ситуацию, начинают работать интенсивнее. Что значит, они начинают работать интенсивнее, и с них считывается больше РНК. Соответственно, вы берете вот эти образцы что там, суставной жидкости, меряете концентрацию разных РНК в этих клетках, смотрите, что у больных отличается от здоровых, и вот это ваш маркер воспаления.
То есть это указывает просто еще раз на локальность этой задачи, связанной вот с какими-то болезнями.
Но это указывает на локальность любой задачи. Есть много там, пожалуйста, в раке делают, сравнивают работу генов в опухоли и в здоровой ткани и смотрят тоже, что изменилось. Это на самом деле стандартная вот такая вот медицинская биология, которой очень много сейчас.
Это Михаил Гельфанд. Мы прервемся на пару минут, потом еще продолжим.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама.
Time.
Театральная компания Stage Entertainment представляет мюзикл «Привидение». Долгожданные показы в Москве уже начались. Герои Патрика Суэйзи и Деми Мур оживут на театральной сцене, чтобы рассказать вам историю о хрупком счастье и разлуке, дружбе и предательстве, доверии и любви, способной преодолеть любые преграды. Мюзикл «Привидение» на сцене театра МДМ. Билеты 739-3737. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот четверг после 15 часов в программе «Персонально ваш».
«Персонально ваш».
Писатель Денис Драгунский. Четверг после 15 часов.
В этот четверг тема программы «Дилетанты. Лидеры революции. Психологические портреты». У нас в гостях профессор, доктор медицинских наук Лев Щеглов, ведущий Виталий Дымарский. «Дилетанты» в четверг после 21 часа. Самый шустрый интернет 5G на футболе и после него. Об этом пойдет речь в четверг в вечерней авторской программе «Курс Потапенко». У нас в гостях глава представительства компании «Эриксон» в России Себастьян Толстой. Курс Потапенко в четверг после 23 часов.
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонансные темы. Заходи на echo.msk.ru. Запомнила? echo.msk.ru.
Да, спасибо.
Я тебе все же ссылочку пришлю.
Эхо Москвы.
Вот новый разворот.
И мы продолжаем наш утренний разворот, наш разговор в студии прямого эфира «Эхо Москвы» с Михаилом Гельфандом, профессором, доктором биологических наук. Мы обсуждаем вот эти вот самые биоматериалы и пытаемся понять вообще, откуда могла появиться вот это вот, вот эти идеи, которые стал высказывать совершенно неожиданно, абсолютно вот просто неожиданно вдруг президент Путин несколько дней назад. А что это за дальше гонение на... таких потенциальных распространителей биоматериалов, там в виде инвитро и других компаний, которые делают просто медицинские лабораторные исследования для людей и все.
Ну, гонения, по-моему, все-таки пока что не начались, к счастью.
Не начались.
А про инвитро высказался академик Онищенко. Он перед этим, я напомню, гонял грузинскую минералку, молдавское вино, балтийские шпроты и еще что-то
фрукты
гонял.
Какие-то гонял.
Фрукты,
да.
Гонял, значит, поэтому академик Онищенко — это такой своеобразный человек, который все время кого-то гоняет. Гносеологические ценности его высказывания несут. Я один раз слышал, как он рассуждает про биологию. Это такое кошмарное мракобесие совершенно. Я напоминаю, что это академик Российской академии наук.
Ну, он все-таки профессиональный врач, санитарный,
эпидемиологический. Я не знаю, какой он эпидемиологический врач. Представления о биологии у него мракобесные. Ну, начать с того, что он ее просто не знает.
Так. Да, ну и вот он сказал, что нужно внимательно посмотреть, что делают с этими...
Значит, академик Онищенко, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке, про науку не имеет никакого представления. Вот я это делаю ответственное заявление. Можно меня с ним посадить, побеседовать.
Хорошо.
Про биологию, про другие науки я не отвечаю. Про биологию не имеет. Вот. Поэтому то, что он сказал, должны обсуждать там политики в рассуждении политическом. А для биологов тут вопросов для обсуждения нет.
Угу. Ну так вы нам-то просто людям, которые совсем ничего про это не знают, вы нам объясните. Может быть так, что вот там человек пошел, сдал кровь.
А у нее отлили в другой стаканчик.
Да, и тут же
и в США отправили.
Знаете, это известный анекдот про то, как евреи России продали, вот где я могу получить свою долю. Там вообще с этими биообразцами очень интересная ситуация. Там мой анализ, чтобы никого не шокировать крови, отправить за границу для какого-то анализа нельзя. Но зато я могу сам поехать за границу со своей кровью внутри и там ее сдавать за милую душу.
А еще же вот есть все вот эти вот страшные, страшно популярные все эти сервисы, когда там берут что-то там такое...
Сосков со щеки берут, да. И какую-то генетическую историю. Я не очень люблю таких сервисов, на самом деле, потому что, насколько правда то, что они сообщают, это вопрос тонкий.
А это не правда то, что они сообщают? Или это
зависит от сервиса, но, в общем, сомнит. Когда вам советуют ребенку, значит, заниматься ему легкой атлетикой или фигурным катанием на основании вот генетического анализа, это вранье. Не умеет никто. Какие-то там тяжелые предрасположенности, но, наверное, видно, но, опять-таки, это лучше, чтобы этим не сервисы занимались, а медицинские генетики профессиональные. Угу. Потому что они заодно сообщат, что с этим делать. Вот. Но это как бы отдельный вопрос. Он не имеет отношения к анализу крови в районной больнице.
Ну, это вопрос к тому, что многие люди в мире, и в том числе и россияне, тоже, если у них есть лишние там сколько-то сотен долларов, не очень много, они могут, в общем, они разбрасываются своим биоматериалом направо и налево.
Но и это так... отдельно, это не для оставшихся трех минут обсуждения. Это, на самом деле, действительно интересная проблема. Потому что, например, когда я это делаю для себя, я заодно что-то сообщаю про геномы своих родственников. А они вполне могут оказаться, что этого не хотят.
А, ну да.
Там есть много, на самом деле, вот с этим вот генетическим тестированием и вот всеми этими историями, там действительно это там, хороший предмет для содержательного обсуждения. Но только не в контексте вот этого генетического оружия и прочей хрени.
Ага.
И научного мракобесия.
И Онищенки, да.
То есть вот это все хрень, да, как вы говорите на самом деле. Откуда вот, ну, я не понимаю, почему вот это вот все там звучит из уст представителей высшей законодательной и исполнительной власти.
Ну, наверное, мы выбрали таких исполнителей.
Ага.
Вот, смотрите, на самом деле, перед вот этой историей с биологическими материалами была предыдущая история в Сочи на встрече с, значит, молодыми людьми, где президент сказал, что мы сейчас генноинженерным путем, или там враги, наоборот, я не помню. Значит, в общем, кто-то генноинженерным путем вырастет идеальных солдат, которые не будут чувствовать боли, и что-то еще такое. То есть, на самом деле, вот его эта тема генетики как-то не отпускает. А откуда ноги растут, это интересный вопрос. Ну, опять-таки, это вопрос там кремлинологам. Значит, единственное, что я видел похожего в публичном пространстве, это выступление Михаила Валентиновича Ковальчука в Совете Федерации, по-моему, год назад, если я правильно помню, где все вот это вот генетическое оружие и вся эта хрень, прошу прощения, значит, уже вот как-то были выкачены в общественное пространство и влиты в уши Совету Федерации. И вот сенатор Клишес, например, уже все это радостно повторяет тоже. Про генетическое оружие и вот это все. Вот. Значит, Михаил Валентинович является председателем президентского, или там секретарем, я не помню, президентского совета по науке и технологиям. Вот это единственный публичная связь, которую я могу провести. Ну, а дальше там Курчатовский институт занимается развитием биотехнологий в том числе.
Михаил, полминуты у нас. Вот вред от заявления Путина, от того, что он обратил внимание на эту проблему. Ну, потому да, что тот же Онищенко говорит уже о подготовке некого законопроекта.
На эти полминуты, то дайте ответить. Смотрите, значит, вред следующему, что это там для науки плохо. Потому что, например, люди, которые занимаются популяционной генетикой, всерьез задумались, а не придут ли к ним завтра с утра с обыском. И там, то, что мы там собираемся привлекать ученых из-за рубежа, вот мне просто интересно, кто на это сейчас поедет. Да. То есть вред вот, в общественном сознании, вред в том, что тиражируется бессмысленная и опасная ерунда.
Спасибо большое. Это был Михаил Гельфанд. У нас 2 минуты рекламы. И о погоде успеем рассказать еще.
Разворот.
Реклама. 4 ноября по инициативе Департамента культуры города Москвы пройдет «Ночь искусств» – городская культурно-образовательная акция, которая объединяет разные виды искусства. Посетите ночные встречи с главными деятелями культуры и искусства. Послушайте музыкальные концерты на вокзалах и в городе. Станьте частью уникального спектакля и готовьтесь к сюрпризам. Полная программа мероприятий «Ночь искусств» и информация о регистрации на сайте mos.ru. 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Тест-драйв Сергея Слоняна в программе «Гараж» по четвергам с 14 часов на радио «Эхо Москвы».
Теперь дневной разворот по четвергам ведут Андрей Поздняков и Инесса Землер. Слушайте с 15 до 17 часов.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы». Записки Аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
-1 сейчас в Москве, давление 737 миллиметров, влажность 70%, юго-западный слабый ветер. Сегодня не будет вот того, чем мы пугали людей вчера, вот этими всеми усилениями и порывами северного ветра. Нет, сегодня все скромно. Южный и западный ветер 1,4 метра в секунду. Более того, сегодня не будет ни дождя, ни снега, а ясную погоду нам обещают. 0+1 температура днем, облачно, с прояснением. Но, правда, гололедица, конечно же, если такая температура, то куда без нее, будьте осторожны.
Настройтесь на то, что в ближайшие дни, в пятницу и субботу, вас все-таки ждут осадки, будет идти снег, и минусовые температуры и ночью, и днем в пятницу, например, до 1 градуса, вот минус 1 до 1, в субботу, в ночь на субботу до минус 3. Мы сейчас послушаем новости, через 5 минут продолжим утренний разворот. Здесь сегодня Ольга Бычкова и Алексей Нарышкин. Часов и 5 минут в российской столице. Всем здравствуйте. В эфире «Эхо. Утренний разворот». Здесь Ольга Бычкова и Алексей Нарышкин. Мы
Доброе
с вами
утро.
Еще целый час. У нас есть для вас и интересные тезисы от Глеба Павловского по поводу российской политики и президентства. Это минут через 10-15. Совсем скоро, минут через 2, расскажем вам подробности о расследовании теракта в Нью-Йорке. Потом... После середины часа в нашем эфире будет Михаил Таратута. Поговорим с ним в целом о российском вмешательстве, как вот США полагают, в американские выборы, в американские дела. Аспектов много. Это и допросы различных людей из штаба Трампа, и различные заявления социальных сетей и IT-компаний по поводу того, что работали фабрики троллей и прочее. Вы знаете, по новостям про выступления представителей этих компаний в Сенате. Такая программа у нас на этот час. Плюс 7-985-970-45-45. Номер для ваших смс. Он вам понадобится. Будете нам писать. Я, по крайней мере, надеюсь. Твиттер-аккаунт вызван. И форма специальная для отправки сообщений на сайте «Эхо Москвы» в сети-визоре. Не забывайте, что у нас помимо радиоэфира идет еще трансляция на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Сейчас послушаем рекламу. 2 минуты, а то и 3, и вернемся к вам.
Не спать? Реклама.
Откройте глаза на выгодные условия. Откройте двери в банк международного уровня. Откройте счет в надежном банке. С акцией Росбанка «Время открытий» делать открытие самое время. Бесплатное открытие и ведение счета малого бизнеса первые 3 месяца. Удобный интернет-банк. Росбанк – надежный банк для малого и среднего бизнеса. ПАО «Росбанк». Группа «Сосьете Женераль». Лицензия Банка России номер 2272. Срок проведения акции с 3 июля по 31 декабря 2017 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции на сайте rosbank.ru.
Когда все скрывают и врут, когда план неизвестен, а курс непредсказуем, когда некому верить, а надеяться можно только на себя. Ведомости. Новости, расследования и аналитика для независимых людей. Ведомости.ру. 16+.
Здравствуйте. А знаете, что проходить техобслуживание автомобиля необходимо каждые 10 тысяч километров? Ведь несоблюдение некоторых правил грозит серьезными поломками. Сейчас мы находимся на станции быстрого техобслуживания «Фильтр» в Сокольниках. По адресу улица Краснобогатырская, 2, строение 25. Вижу, тут кипит работа. Давайте спросим у клиентов станции, почему они обслуживаются именно здесь.
Я 20 лет за рулем и впервые вижу компанию, которая делает регламентное обслуживание так быстро, профессионально и качественно. Все для людей. Был здесь даже ночью, они работают круглосуточно. Расходники в наличии на все марки авто. Приехал, сделал за час, уехал. Если вы еще не поняли, где нужно обслуживать автомобиль, то я настоятельно рекомендую вам, приезжайте в «Фильтр». Улица Краснобогатырская, 2, строение 25. Телефон 259-330, код 495.
Добавлю, у официалов техобслуживания в два раза дороже. А «Фильтр» еще и скидки делает по картам других сервисов. У них большинство работ бесплатно. Кроме того, в «Фильтре» я могу находиться рядом с машиной и контролировать процесс. Очень довольна качеством. В общем, хорошие ребята. Настоящие специалисты. Звоните и убедитесь. 259-330.
Да, и еще немаловажно, что во время обслуживания проводится бесплатная диагностика. И дается предварительный расчет с рекомендациями на следующее ТО. Своевременное прохождение регламентного обслуживания поможет избежать серьезных поломок. Честно, рекомендую всем «Фильтр».
Да, такого в Москве еще не было. Я тоже автовладелец, и вы убедили меня пройти техобслуживание на СТО «Фильтр». Уверен, что не только меня. Звоните сегодня же, они работают круглосуточно. Телефон 259-3-300, код 495 и адрес улица Краснобогатырская, дом 2, строение 25.
Делаю время, час в потеке, но с рекламой на эхе.
Разворачивайтесь в марше!
10:10 московское время, вы слушаете «Эхо Москвы», утренний разворот продолжается, Ольга Бычкова и Алексей Нарышкин. Про теракт. Я обещал вам, что мы расскажем. Теракт, который произошел в Нью-Йорке, уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, 31 октября, 29-летний уроженец Узбекистана, 31 октября ехал по Нью-Йорку, потом съехал с городской магистрали Вест-стрит на идущую параллельную велодорожку, начал сбивать велосипедистов прохожих, и через несколько кварталов пикап врезался в школьный автобус. В результате атаки погибли 8 человек, 12 получили ранения. Это самая смертоносная для Нью-Йорка атака с 11 сентября 2001 года. Ну, известный, конечно же, теракт 11 сентября. После столкновения с автобусом Саипов вышел из разбитого автомобиля с криками «Аллах Акбар», стал размахивать оружием. Полиция его нейтрализовала, выстрелив ему в живот. Человек уже участвовал в допросе. Что интересно, он, видимо, в полном сознании, потому что полицейских попросил повесить у себя в палате флаг Исламского государства.
Им да, Дональд Трамп уже проще. Написал об этом в Твиттере с большим возмущением. Ну и ФБР объявило в начале о розыске второго человека, который может быть причастен к этому теракту. И потом его нашли, была опубликована фотография мужчины по имени Мухаммад Заир Кадиров, тоже человек из Узбекистана, 33 лет от роду.
Саипов, что интересно, как оказался в США, переехал в страну в 2010 году, право на въезд получил благодаря программе розыгрыша виз. Президент США Дональд Трамп уже обрушился в своем твиттере с критикой на лотерейную программу. Мы активно выступаем за систему, разрешающую въезд по критериям достоинства. Больше никаких лотерей от демократов. Нам нужно стать гораздо жестче и умнее, написал он. Трамп ранее выступал за отмену лотереи «Грин-карт», и позже президент американский сказал, что Министерству внутренней безопасности уже поручено ужесточить эту программу. Первые две недели после своего переезда из Ташкента Саипов жил в Огайо у друзей, рассказывают его знакомые. Это я читаю по газете РБК. Примерно через год после переезда он женился. Вроде бы даже у него есть два ребенка. Эта информация не проверенная. Последние полгода Саипов жил в Паттерсоне, это район Нью-Джерси, в котором обитает состоит мусульманская община, там несколько тысяч человек. Кроме того, полицейские при задержании обнаружили при нем документы с адресом проживания в Тампе, это штат Флорида. Саипов работал водителем грузовика, а в последние полгода подрабатывал водителем Убера. В МИД Узбекистана заявили, что проверяют личность исполнителя теракта, и налажено уже содействие между странами, сказал президент Узбекистана. Про след Исламского государства. Несколько американских изданий утверждают, что в машине Саипова была обнаружена записка, из которой следует, что он совершил атаку во имя Исламского государства. ИГИЛ никаких официальных заявлений на этот счет не выступало. Предварительно известно, что Саипов атаку готовил на протяжении нескольких недель. Он сделал это во имя ИГИЛа, и вместе с другими предметами на месте преступления мы нашли записку. Это уже полиция сказала, представитель полиции Нью-Йорка, а имам мечети в Тампе, который посещал Саипов, сказал газете на условиях анонимности, что отговаривало его от идеи радикализироваться. Нет подтверждения того, что Саипов был связан с эмиссарами Исламского государства. Это рассказывает РБК Евгений Гвоздева из Европейского центра стратегических исследований и безопасности. Но вот что интересно, она обращает внимание на то, что подозреваемый в точности повторял указания, распространяемые исламистами в интернете. Если сравнивать теракт со всеми терактами с использованием автомобилей за последние полгода, мы помним, что это любимая уже на самом деле история у террористов, то последний теракт в Нью-Йорке является самым точным с точки зрения исполнения руководств, распространяемых Исламским государством.
Ну и надо сказать, что пока что американские визовые власти и Госдепартамент не будут отменять или пересматривать вот эту вот визовую лотерею, грин-карт, хотя Дональд Трамп немедленно, как мы слышали, потребовал пересмотреть всю эту историю. Представитель Госдепа Ванесса Акер об этом сообщила. Она сказала, что в настоящее время не производится никаких изменений в программе разнообразия за счет выдачи виз, которая установлена законом. И понятно, что для того, чтобы это сделать, требуются серьезные процедуры. С другой стороны, напоминает нам пресса, в том числе американская, ограничение миграции и отмена грин-карт – это идея, которая появилась у Трампа задолго до вот этого теракта. Все это полностью соответствует его предвыборной программе. Еще 8 октября в официальном заявлении Белого дома содержался призыв к отмене этой самой лотереи, а также констатировалось, что участники лотереи не имеют совершенно никаких связей с США, никаких особых навыков и ограниченное образование. Также отмечалась убыточность программы для американского бюджета и ее уязвимость для мошенничества. Это я цитирую по российской газете, которая, например, напоминает нам, что с 1990 года в Штатах разыгрывается в лотерею 55 тысяч иммиграционных рабочих виз. По прошествии 5 лет они дают право на получение гражданства. Победители лотереи определяются случайной компьютерной выборкой. Именно по такой визе как раз в 2010 году Саипов попал в Соединенные Штаты. Например, 18 октября открылся прием заявок на участие в лотерее на следующий 2019 год.
Про вот эти рекомендации. Осенью прошлого года исламистский журнал опубликовал вот эти вот, я не знаю, что это, рекомендации, да, как правильно...
Инструкции,
как правильно надо осуществлять теракт вот, по новым принципам, как раз с использованием автомобилей. И вот именно с тех пор в Европе теракты были и в Барселоне, и в Ницце, и в Стокгольме, и в Берлине.
И в Лондоне.
И исламское государство давало рекомендации по выбору грузовика и цели, а также предписывало исполнителю иметь при себе или в машине какой-либо документ, подтверждающий, что исполнитель теракта присягнул халифату. По словам вот Евгения Гвоздева, эксперта, оружие, которым размахивал Саипов в Нью-Йорке, также часть разнарядки Исламского государства. Его наличие в руках, как правило, позволяет предполагать, что террорист будет убит на месте. Таким образом, он становится шахидом, что принципиально важно в идеологии Исламского государства. Но в этом смысле смысле полицейские в Нью-Йорке, им повезло, по большому счету, потому что этот человек, который точно должен был стать смертником, которого должны были убить, потому что у него в руках оружие, он остался жив, и, ну, наверное, можно немало получить какой-то ценной информации от него. И вот еще интересное наблюдение.
Ну, например, подтвердить вот это вот эту историю, которую ты сейчас прочитал, действительно ли, да, эти люди действуют в соответствии с какими-то распространяемыми инструкциями этого самого так называемого исламского государства, предположим.
Ну да, и вот РБК напоминает еще, что исполнителем теракта в Нью-Йорке, как и в нескольких других городах в последние годы, оказываются выходцы из стран СНГ, это вот как раз и стрельба 1 января в Стамбуле, человек из Узбекистана прибыл туда нелегально, потом был взрыв в аэропорту Стамбула. Какой, на самом деле, вывод из этой истории? По мнению Евгении Гвоздевой, то, что все чаще теракты организуют выходцы из СНГ, подтверждается статистическими данными и объясняется особенностями мобилизационной тактики исламского государства. На последние 20 лет наблюдался большой отток радикальных исламистов из Средней Азии в Сирию и Ирак. С 90-х годов существует исламское движение Узбекистана, оно в России запрещено, которое практически не действует на территории Узбекистана, но процветает в Афганистане, Пакистане и Киргизии. На прошлой неделе американская консалтинговая компания Суфан Групп совместно с международным экспертным сообществом Global Strategy Network опубликовала доклад о количестве иностранных бойцов в рядах исламского государства. Из СНГ почти 9 тысяч человек сейчас воюют на стороне ИГИЛа. Однако исследователи ссылаются на данные, полученные в разные годы. Феномен террористов-одиночек, я уже заканчиваю, связан не с их национальностью или страной происхождения, а с трансформацией самого международного терроризма, говорит Алексей Малашенко. Если раньше действовали в основном консолидированные группировки, вроде Аль-Каиды, запрещенный в России, то сейчас терроризм стал децентрализованным. Бороться с такими проявлениями терроризма крайне сложно, говорит эксперт. Если бы была какая-то сеть, ее можно было бы разрушить. Это, знаешь, мне кажется, здесь уместно говорить, это такой термин, который применяет к разным сферам, как это вот, может быть, уберизация, да? Когда у тебя нет вот единого центра, когда ты там, в любой момент можешь подключиться к какой-то глобальной системе, действительно, там, прочитать инструкции и, грубо говоря, выполнять заказ, который вот, там, ну, да, тебе доступ, какие-то вот эти вот люди...
И доступ к этой функции получает не только большее количество потребителей, но и также большее число вот исполнителей, да, этой функции, там, кто бы это ни был, например.
То есть ты самостоятельно можешь прийти к выводу о том, что вот ты садишься в пикап и давишь вот этих жителей, ни в чем не повинных. И в этом смысле даже, понимаешь, вот я сначала чуть выше сказал, что хорошо, что поймали живого этого сейфуло. С другой стороны, даже если они отлично проведут допрос и максимум информации о нем получат, ну что он может сказать? Я зашел на сайт, я прочитал, что там вот так вот надо поступить, и все. Ну, то есть, как бы в идеальной конструкции он должен сдать каких-нибудь там агентов, он должен рассказать, как его готовили, а с другой стороны, как его готовили. Никакого оружия специально он не получал.
Ну,
взрывчатку,
да,
он
что,
не нес с собой.
Потому что времена Лекаре прошли, это уже совершенно другая реальность, и другие исполнители, и другие способы действительно организации всего этого дела. Президент Трамп написал, как обычно, в своем твиттере, что нью-йоркский террорист был счастлив попросить повесить флаг исламского государства в своей больничной палате. И он сказал, что наказание террориста должно быть максимально суровым. Он убил 8 человек, серьезно ранил 12 и должен получить смертный приговор. Но и имеем в виду, что Сайфулу Саипову предъявлено обвинение в федеральных преступлениях, материальной поддержке террористической организации «Исламское государство», насилии над людьми, которых он сбил в автомобиле, и разрушение транспортных средств. За все за это ему, по словам исполняющего обязанности прокурора Манхэттена, грозит либо смертная казнь, либо пожизненное заключение. Максимальное обвинение, смертная казнь, это за как раз насилие над людьми, а пожизненное заключение за статью «Материальная поддержка терроризма». Вот. Ну, тут еще видела я какие-то замечания в разных телеграм-каналах о том, что до того, как оказаться в Соединенных Штатах, и уже после того, как он уехал из Узбекистана, Сайфулла Саипов находился где-то на территории Российской Федерации. И это, вероятно, тоже постепенно тема, которая тоже, наверное, будет каким-то образом прояснена, там, опровергнута, подтверждена, разъяснена и, может быть, каким-то образом даже дальше исследована, как мы понимаем. Ну что, все, наверное, да, на этом. Мы разворачиваемся теперь.
Ну, кстати, слушай, в тему вот этой с террористами в ЦРУ, по-моему, да, тоже довольно интересно, опубликовала какой-то огромный массив документов, где есть дневники Бен Ладена, там довольно все это подробно изложено, в том числе там чуть ли не данные о фильмах, которые Бен Ладен смотрел, какие-то личные видеообращения, видеокадры.
Ну.
Все просто.
Ну да. Ну, в конечном счете, понимаешь, в конце концов, все эти способы придумывают не Сайдулло, конечно, эти люди в этой сетевой системе, в этой уберизации терроризма, они, конечно, просто будучи там, видимо, людьми внушаемыми или желающими совершать такие действия, они воспринимают, конечно, появившиеся готовые, как им кажется, актуальные модели поведения, да, будь то вот эти вот все поездки и захваты автомобилей, и врезание грузовиками в толпу, или там это бегание с ножами, да, это все вот модели, которые появляются, и которые люди с специфическим устройством головы тут же воспринимают. Хорошо, мы пойдем дальше.
Развернитесь, пожалуйста.
То есть нехорошо, конечно, да. Ну, в общем, вы поняли, что...
Мы тебя поняли, да. Ну, а у нас Павловский?
Да, почитаем. У нас Павловский. Это очень интересная публикация. Сейчас я ее открою. Это тезисы Глеба Павловского, опубликованы это на сайте Гефтер. 7 тезисов Глеба Павловского о лидерстве и повестке политизации в 2017 году. Их там 7, это такой довольно большой текст, хотя прочесть его, поверьте, очень легко и просто всем советую, это очень интересно. Очень, очень конспективно скажу. Тезис первый Глеба Павловского: в политическом процессе действуют люди, но политика не состоит только из людей и их действий, и политика, повестка политики иногда важнее, чем статичные ресурсы с их хозяевами. У Кремля колоссальные ресурсы финансов, контроля, стабильности, и это ничего не значит само по себе. Политика – это искусство возможности опрокинуть любую силу. Узнать исход игры, не вступая в нее, нельзя. И сейчас самая интересная сцена выборов с 99 года, считает Глеб Павловский. Компания 99-2000 года также имела двойной ландшафт, и все думали, что им ясно, кто победит. Сейчас также как будто все стоит на своих местах, но повестка сменилась. Еще один тезис. Самая долгая кампания за 30 лет – это целиком заслуга Навального. Он начал кампанию с декабря прошлого года. Все тогда говорили: все ясно, ключи в руках Кремля. Единственная интрига – какой сценарий изберет Путин для своей победы. Общество бессильно. Прошел год, и мы в другой ситуации. Кампания идет, дебаты идут вовсю, оставим вопрос об их качестве. Но в идущей кампании нет одного – нет Путина. Навальный вернул долгий цикл подготовки нормальных выборов, год-полтора. Это его заслуга. Он не только создал сцену новой политики, он развернул дебаты по той части повестки, которая ближе ему. Еще один тезис. Политизация подошла к проектированию сцены переходной после путинской политики и уперлась в гору номер новых проблем, в сумрачного Навального, который, как считает Павловский, не любит разговаривать с людьми. Один лидер на сцене есть, но этого мало. Важна концепция перехода к постпутинскому времени. Еще важно, кто станет лидером этого перехода.
Ну, тоже интересный тезис, что Путин может вернуть контроль и авторитет. Не все потеряно. Отказавшись от статуса президента и став чистильщиком собственной системы. А если вернуться к одному из предыдущих тезисов, там интересно говорит Павловский, что Навальный, проводя свою длинную избирательную кампанию, разбил стекло, отделяющее сцену от зрителей, и теперь на эту сцену может карабкаться кто угодно, например, Ксения Собчак.
Да, он пишет, что теперь сюда можно вскарабкаться, как сделала Собчак, да, используя прием Навального, явочное выдвижение. А важно, да, ты прав, что ты вернулся к этому моменту, важно, по мнению Павловского, что год назад такого невозможно было представить. И это абсолютно справедливо. Дальше он говорит, нам важен тот уровень политизации, при котором начнется разблокировка государственных институтов. Политизация выпускает внутренние конфликты в сферу публичного права. Стороны должны будут заявить о своих интересах, чтобы их защитить. Неважно кто. Усманов, Греф, Роснефть. Важно, что карты будут раскрыты, и мы на пороге этого момента. Карты приподняты, но еще не вскрыты. В повестке выборов восстановление действия блокированных конституционных институтов.
Ну и коротко перед новостями еще два последних тезиса. По мнению Павловского, не следует доверять навязанным прогнозам вроде «Навального не зарегистрируют» или «Реформы начнутся после 2024 года». И в последнем тезисе Павловский отлично прямо интригует. Кульминацией выборов, по его мнению, станет декабрь 17 января 18, когда вопрос о регистрации Навального наложится на решение о выдвижении Путина. События за сотни тысяч людей, кто будет вовлечен в политизацию, все они столкнутся в неясном и еще никому, но неизбежном событии в районе Рождества. Ждать осталось недолго.
Это 7 тезисов Глеба Павловского, опубликованных на сайте gefter.ru.
Вот новый разворот.
10:35 в Москве, и мы продолжаем наш утренний разворот. Мы сейчас посмотрим, что там говорят в Соединенных Американских Штатах по поводу России, потому что как-то сразу много тем образовалось, и все они связаны так или иначе с вмешательством, подозрениями на вмешательство России в американских выборах, ну и вообще во внутренней политике. Михаил Таратута, журналист, который наблюдает за американской политикой уже много лет и все об этом знает, то находясь в Америке, то находясь за ее пределами, то снова находясь в Америке. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да. Ну что, давайте мы начнем, наверное, с этого расследования, с этого обсуждения темы российского участия вот в социальных сетях. Да? Вчера прямо все и позавчера очень внимательно наблюдали за тем...
А? За слушаниями в Конгрессе.
Да, за этими слушаниями в Конгрессе. И, в общем, оторваться было достаточно сложно. Я так тоже где-то набегами смотрела и включалась. Но кажется, что результата вот такого вот явного нету, да, потому что никаких обвинений, вердиктов не вынесено. Или здесь процесс важнее, чем результат?
Ну, вы понимаете, здесь пытаются одни понять, другие обвинить. Общая атмосфера такова, что в любом случае Россия вмешивается. Это общая атмосфера. Все три гиганта, вот этих Google, Facebook, Twitter, все испугавшись, конечно, той ситуации, той атмосферы, в общем-то, токсичной российской атмосферы, побежали сдаваться очень быстро.
А это именно они побежали сдаваться? Вот слово «сдаваться».
Да, я расцениваю это именно так, потому что то они благополучно принимали деньги, скажем, от Russia Today, даже, ну вот это известный факт, даже предлагали очень хорошие условия для размещения своей рекламы Russia Today. А то вдруг вот какой ужас, что мы наделали, они размещали политическую рекламу и так далее. Но вопрос еще вот какой. Кто размещал? Это вот для меня осталось до конца непонятно. Потому что, ну, например, один из сенаторов говорил о том, что вот была политическая реклама, и группа, которую разместила, маскировала себя под республиканцы штата Теннесси. То есть вопрос какой? Тут вопрос какой? Если это, допустим, размещает Russia Today, к примеру, под своим именем, то с моей точки зрения это не вмешательство в выборы, а это, ну, точка зрения Russia Today на какие-то события в Соединенных Штатах. С моей точки зрения. Да, в общем-то, тем же самым занимается любое иновещание. Будь то «Голос Америки», будь то «Свобода», ну, высказывается определенная точка зрения, которая может, ну, истолковывать ее можно как угодно. Американцы сейчас возмущаются, что вот в этих политических, политической рекламе, то, что они называют, затрагивались вопросы, которые больны действительно для Америки. Это вопросы расовых отношений, оружия, контроль над оружием. Вот эти все вещи, которые очень, очень важны для американцев. И они говорят, что цель всей этой рекламы – посеять разлад в американском обществе, среди избирателей. Но вообще, если честно говоря, тот разлад, который устроили демократы, ну, я не знаю, никакая политическая реклама иностранного государства сравниться не может. Потому что если общество... Ну, на самом деле, конечно, этот разлад в обществе, он давно зародился, он просто сейчас, ну, взорвался, вся эта история взорвалась. Но то, что устраивали демократы в течение последнего года, то это, ну, я не знаю, по-моему, ни одни пропагандисты такого не устроят зарубежные.
Ну, мы понимаем же, Михаил, что все вот это вот уже больше похоже на круги на воде, да, которые расходятся от всех предыдущих историй, связанных с хакерами, троллями, конкретными попытками взломов, то есть вот такой вот материальной вещью, гораздо более просто кодифицируемый и устанавливаемый, чем, например, там тонкая разница между политической рекламой и пропагандой. И если уже люди сказали «А», там «А», «Б», «С», дальше они дойдут до последней буквы своего алфавита, потому что тут уж все, уже вот раз начался этот процесс, то его не остановить.
Да, процесс начался. Но вот если вы вспомните... Процесс, вообще говоря, начался с русского досье, ну, вернее так, да, был взлом, были хакеры, которые непонятно, чьи это были хакеры, какая была у них толком цель, это все можно было догадываться на тот момент. Какая-то киберкомпания, ну, киберкомпания, которая безопасность демократической партии обеспечивает, она сказала, что там был русский след. Вот с этого вся история началась. Затем вдруг появляется русское досье Трампа. Ну, вот это знаменитое компромат, вот его, как он, когда он был в России, там что-то такое устраивался, вот на него Россия имеет возможность влиять и так далее. Это досье дало как бы толчок для появления слушаний в Конгрессе. Это дало толчок для расследования, вернее так, объединенного доклада спецслужб по поводу вмешательства в
России. И это дало основание для подозрений, что и политическая реклама, это не просто политическая реклама, а часть общего плана по внедрению и дестабилизации.
Совершенно верно. Но что мы узнали вот буквально неделю назад? Неделю назад взорвалась огромная бомба в Вашингтоне, когда выяснилось, что это русское досье было заказано, задумано и оплачено штабом Клинтон и руководством Демократической партии. Вот эта вся оркестрованная яма, вся вот эта конструкция, которая должна была задавить, в общем-то, Трампа. И вот эти круги на воде, о которых вы говорите, это как раз все блистательная оркестрованная история. Возможно, я не знаю, были русские хакеры или не было, было это задание Кремля или ФСБ найти компромат, но все может быть. Просто поскольку никаких доказательств представлено не было, и только слова разведки, и больше ничего, допустим, это было. Но реального влияния, конечно, это оказать не могло. И я, конечно, крайне сомневаюсь, что кто-то в здравом уме в Москве, будь то в органах, будь то в администрации президента, ставил задачу дискредитировать выборную систему в США, демократию в США. Это вот перед Коминтерном ставили такие задачи мировой революции.
Михаил, знаете, у нас с вами, может, фантазии не хватит на то, какие задачи могут приходить в голову другим людям. Тут уж, извините, пожалуйста, нет предела совершенства.
Возможно. Но в любом случае, мне кажется, что истерия, которая действительно существует сейчас, поднята в Соединенных Штатах, она достигла масштабов каких-то, просто нечеловеческих масштабов, антироссийская истерия. Но как бы то ни было, между прочим, все-таки вот обвинение в сговоре Трампа с Россией, не находит никаких подтверждений. Несчастного Пападополоса вытащили, который... Да. Этот мальчик... 20 с небольшим лет, который там практикант-волонтер, который 10-я спица в колесе. Из него сейчас делают чуть ли не главного советника Трампа, который устанавливал связи. У меня впечатление, из того, что я читал, что этот парень просто пытался выслужиться. Он преувеличивал свои возможности, свои связи и так далее. То есть и он был головной болью для штаба Трампа, потому что он везде лез и не знали, что с ним делать. Я не знаю, мне кажется, что это просто от того, что нечего говорить уже на эту тему.
Мне кажется, главный вопрос, которым можно заканчивать любое обсуждение истории с российским вмешательством, на самом деле банальный вопрос. Трамп скоро дождется импичмента в связи с этими историями?
Я так полагаю, что пока нет никаких оснований для импичмента. Более того, состояние экономики США, а это главный индикатор отношения избирателей к своему президенту или кандидату в будущему, говорит о том, что впервые за много лет, 10, наверное, 15 даже лет, Соединенные Штаты вышли на 3% рост ВВП. При Обаме больше 2 не поднимался.
А это уже Трампа можно благодарить. Просто он так давно.
Или Обаму нужно за это благодарить, а Трампу досталось наследство.
Нет, это не так. Это не так. Дело в том, что ожидания бизнеса в свете особенно налоговой реформы, которая сейчас обсуждается в Соединенных Штатах, они настолько высоки, что индексы и доверие потребителей, все показатели бирж, все просто взлетели. Dow Jones, например, это одна из главных бирж, на 30% увеличился показатель индекс. Это вообще какой-то невиданный. То есть все живут в ожидании очень хороших экономических перемен. И это дает Трампу очень сильную подушку безопасности, кстати говоря. А при том, что никаких, в общем-то, реальных обвинений, оснований для обвинений его в сговоре не найдено, то я не вижу, какой импичмент, какой-то может быть импичмент. Это то, что хотят.
Спасибо огромное. Михаил Таратут, американист в нашем эфире. Продолжим утренний разворот через 2 минуты после рекламы.
Вот новый разворот.
Реклама.
Театральная компания Stage Entertainment представляет мюзикл «Привидение». Долгожданные показы в Москве уже начались. Герои Патрика Суэйзи и Деми Мур оживут на театральной сцене, чтобы рассказать вам историю о хрупком счастье и разлуке, дружбе и предательстве, доверии и любви, способной преодолеть любые преграды. Мюзикл «Привидение» на сцене театра МДМ. Билеты 739-3737. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Что самое сложное в научных новостях? Понять, что происходит. Слушайте новую программу о науке по пятницам после 16 часов. Просто о сложном, то есть на пальцах. Объясняют и рассказывают Ирина Воробьева и Андрей Коняев.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Вниманию тех, кто следит за нашими программами. Отныне «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube. Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
«Эхо Москвы». Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
«Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
10:49 в Москве. Наш утренний разворот подходит к концу. И мы хотели еще вот обсудить какую с вами тему. Вот вчера уже совсем вечером я перелистывала Facebook и обнаружила, как мне кажется, важный пост Галины Тимченко, главы «Медузы», по поводу вот всей этой истории про очередные новости, про домогательство.
Это же уже волна пошла.
Это волна пошла. Такой, не
знаю, флешмоб просто.
Да, абсолютно. Теперь уже министр обороны британский уходит в отставку.
Коленку потрогал.
Кого-то схватил.
30 лет назад.
Ну, слушай, там он не потрогал коленку. Там говорится, что он настойчиво трогал коленку какой-то журналистки под столом, когда он рядом с ней сидел, до такой степени, что она сказала, что она сейчас ему даст в морду. Понимаешь? Ну, то есть
это может быть, он подумал, что чешется у него коленка.
Ну, это не важно, что он подумал. Знаешь, важно, что она подумала, мне кажется, в этой ситуации. Но важно также и то, что прошло с тех пор много лет, так же, как и в случае с Дастином Хоффманом, когда он тоже там как-то вел себя, очевидно, неприлично, неправильно и, в общем, совершенно недопустимо по отношению там к какой-то юной стажерке на съемках одного из своих фильмов. Но вот в чем вопрос. Вот Галя Тимченко пишет: раньше в обсуждениях среди условных своих самым страшным было обвинить невиновного. Речь не о суде, а об общественном порицании. Как-то доходило, мы понимали, что даже при самом лучшем исходе репутационные потери обвиняемого будут огромными. И про это были сняты потом такие фильмы, как «Охота и сомнения». А теперь даже в обычных разговорах, не говоря уже о медиа, мы боимся усомниться в словах обвинителя. Мы выдаем черную метку любому, только чтобы не прослыть сторонником виктимблейминга. То есть вопрос, есть ли в конкретном случае жертва, вообще не обсуждается. И даже мы не учитываем, пишет она, что поведенческие нормы 85-го года, например, были другими для всех. Но тут я, кстати, с этим не соглашусь, потому что домогательство есть домогательство, но дело даже не в этом. Мы предпочитаем, пишет Галина Тимченко, заранее объявить человека хищником, грязным развратником или насильником, только чтобы никто не подумал, что мы недостаточно продвинуты и политкорректны. И она оговаривается, что из всего этого ряда она исключает Харви Вайнштейна, потому что там есть уже очень много свидетельств и полицейское расследование, и разные признания. Ну, там есть какой-то уже такой продвинувшийся свод доказательств.
То есть все уже смирились с тем, что Харви Вайнштейн делал то, в чем его обвиняют.
Да, Харви Вайнштейн — это такая вот история, которая, видимо, считается доказанной.
Нельзя, услышав, прочитав только одно какое-то заявление одного человека, сразу бросаться, обвинять.
Сразу бросать, да, ставить черную метку на Дастине Хоффмане, например. Или там Кевин Спейси.
Ну да.
Да, про которого, да, там тоже ходят самые разные слухи, но, наверное, все-таки воспоминания одного человека о событиях скольки-то там летней давности немного недостаточно для того, чтобы мы сразу говорили, фу, какой грязный, мерзкий тип. И это же не... То есть речь идет не о том, что вот поступки такого рода не должны обсуждаться или наказываться, да, и тем более всячески осуждаться обществом, угу. Да, ни в коем случае. И, конечно, понятно, что любой нормальный человек всегда будет на стороне жертвы и не будет оправдывать вот этих людей, которых называют насильниками, потому что насилие тоже бывает самое разное. Там и словесное насилие бывает, и оно тоже мерзкое. Никто не собирается их оправдывать, но, тем не менее, мы знаем, что плохие поступки совершают не только мужчины, но и женщины. И все люди, в общем, независимо от пола, совершают и хорошие, и плохие поступки. И почему нужно сразу, как справедливо пишет Галя Тимченко, бояться, что мы недостаточно продвинуты и политкорректны, и немедленно забрасывать там чем угодно Дастина Хоффмана или Кевина Спейси. Мне, честно говоря, Дастин Хоффман больше нравится, чем Кевин Спейси, поэтому я как-то...
Сейчас смотри, могут до тебя добраться,
да.
Сказать, что ты против геев.
Например, да. Ну вот, не, ну а что, собственно, Дастин Хоффман снялся в фильме «Тутси», как известно. И поэтому считается, что это такой человек, который лучше
человек
других...
Человек Дождя, он?
Да.
Человек Дождя,
да, да, конечно. Который лучше других разбирается вот в таких тонкостях, таких гендерных оттенков и переходов. И поэтому давайте вот мы спросим, например, у людей, давайте мы у вас спросим,
поспеши,
как вы думаете?
Оля, поспеши.
Давай, поспеши. Время поджимает, да. Что вам кажется более важным на самом деле, вот с точки зрения общественной морали, там, общественной чистоты, справедливости, вашего понимания справедливости? Что вам кажется более важным? Немедленно, сразу же вывести на чистую воду негодяя, даже если... Это вот просто чьи-то там воспоминания 30-летней давности по каким-то неизвестным фактам, либо все-таки тщательно блюсти разные процедуры, в том числе презумпцию невиновности. Вот так вот.
Если вы считаете, что... Грубо говоря, встать на сторону жертвы автоматически.
Нет, не встать на
Почему?
Сторону жертвы автоматически, потому что вначале еще нужно убедиться в том, что была жертва, она является жертвой, а этот человек, которого
первый вариант.
Жертва обвиняет, он действительно является насильником. Понимаешь,
то есть сразу поверить, еще раз.
Да, сразу поверить любым обвинениям, потому что это важно для общественной морали,
да,
660-06-64, или все-таки настаивать на презумпции невиновности и не спешить
с выводами.
660-06-65.
Голосование. Процесс пошел. Развернитесь, пожалуйста. Реклама. Театр оперетты представляет мюзикл «Анна Каренина». Яркая и захватывающая история любви. Неизменные аншлаги и сотни тысяч восторженных зрителей. «Анна Каренина» – мировой шедевр на одном дыхании. Каждый месяц в Театре оперетты. Билеты 495-925-50-50. Категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту пятницу в программе «2017. Историк Андрей Зубов». Эфир ведут Виталий Демарский и Ольга Бычкова. 2017 после 20 часов. В ночь с пятницы на субботу после часа ночи.
Кто сказал, все сгорело дотла?
В эфире один Высоцкий. А утром в субботу уже на сайте, в специальном блоге.
Но наградою нас
Владимир Высоцкий.
На безмолвие.
Глава за главой.
Обязательно будет звук.
Фанат Эхо. Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну что, прежде чем говорить о погоде, давай мы подведем.
Ну, довольно однозначно все. 93% слушателей в случае каких-то вот прозвучавших обвинений кого-то в, например, в каких-то домогательствах, считают, что нужно встать на сторону презумпции невиновности и воздержаться от резких каких-то суждений. И только 7% считают, что нужно автоматически занять сторону человека, который выступает с этими обвинениями, и таким образом присоединиться тоже к людям, которые забрасывают вот этого виновника, предполагаемого во всех смертных грехах. О погоде.
О погоде. Минус 2 у нас сейчас. Давление 737 миллиметров. Влажность 71%. Западный ветер. Пасмурно. 0 плюс 1 сегодня днем. Ночью минус 5, минус 4. Ну, зато сегодня ветер не такой, в общем, неприятный и резкий, как это было вчера и позавчера. Вот смотри, все-таки корректируется прогноз. Час назад мы говорили, что сегодня ясная погода, а теперь уже пасмурно. Так, глядишь, и дойдет до какого-нибудь снегопада. Тьфу-тьфу.
В пятницу снег действительно ожидается до 1 градуса выше нуля днем. В субботу тоже пишут синоптики про снег в Москве. На самом деле я читал, что миллионы рублей потратят на разгон облаков. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну и напоследок скажу, что в этот день тех, кто родился, защищает мать-волчица, мифическое существо, покровительница всех волков. Волки, волки, волки вдали, все, голоду весь все, год, все, а также все, к скорым все. Холодам.
Спасибо, спасибо большое, пока.